Итак, мы начинаем. Тема называется «Наступление истины». То есть истина, она не оправдывается, она не обороняется, она только наступает. Чтобы знали. А то, вот истина, я такая в уголке сижу, себя тихо не отсвечиваю. Нет, это не истина. Истина, она всегда сильная. Вот. Значит, по традиции, мне по праву рождения принадлежит право высказывания, и никто мои высказывания не может трактовать. Чтобы потом что-то с этим сделать, да? И поэтому я запрещаю трактовать смысл сказанного мною в этой конкретной лекции и в предыдущих, и в последующих. Потому что право трактовать высказывание автора принадлежит исключительно автору высказывания. Итак, наступление истины. Что такое истина? Ну, обычно что-то, чтобы понять что-то, надо понять противоположное, да, что есть что-то, что этим не является. Ну, отсечь лишнее. Бывает так, да? И ложь. Мы будем рассматривать истину как двигающуюся силу, движущую силу. Ложь тоже является движущей силой, кстати, да. И вот одними движет ложь, другими движет правда. Одни говорят, что вот духовные люди двигаются истиной, а материальные люди это не конкретные, там сатанисты и все. Это просто люди, которые любят комфорт, не трогайте меня, моя хата с краю. Ими движет ложь, ими никогда истина не движет. И они отрекаются во имя комфорта от этой, и что да, я просто, чтобы не мешаться, а чтобы просто это, чтобы не было проблем. И потом хуже, потом доходят до края, и эти люди понимают, что без истины они жить не могут. Потому что вот это и есть корень, когда тебе или хорошо, или тебе плохо. Или тебе хорошо. То есть, что тобой движет? На чьей территории ты вообще находишься? То есть, ложь манипулирует. Она всегда манипулирует. Всегда забирает мою волю. Всегда забирает мою там правосубъектность. Она манипулирует полумертвыми людьми, такими неактивными, которые вот в страхе от ответственности. Они не могут взять на себя никакую ответственность. То есть, не решают сами. Кто-то бы за них решил, чтобы не отвечать. А истина действует на живых людей через любовь к истине. Истину нельзя понять, как и правду, если ее не любить. Вот такой вот парадокс. А потом, ну это потом. То есть и эта истина, и эти люди, они никогда не оправдываются, не обороняются, они наступают. И с ними ложь, как бы она ни была вооружена, ничего сделать, оказывается, не может. Не может. И вот есть такое письмо пришло, Александр. Ну, она в тему, поэтому я его зачитаю. Так бы, может, как-то отдельно. Александр, стараюсь медитировать и разговаривать с Богом, придерживаться ведическим знаниям. Встречался с девушкой 2 года. До этого много дружили, сильно люблю ее, стала как родная. А после разлуки тяжело перезашло это время. Все вокруг, как будто ничего не надо, кроме нее. Дайте совет по этой ситуации. Вот, кто-то вот... Смотрите, истина, она всегда дает силы. Она никогда не загоняет человека в истерику. Она никогда не загоняет человека в уныние. Вот что бы ни случилось, понимаете? Вот это вот маркер. Вот если кто-то видел такой фильм «Живите в радости», там главную роль, по-моему, Куравлев играет. Не видели? «Живите в радости». Старый какой-то советский фильм, там вот один вот такой местный кулибин на селе, он все умеет, чайники, вспомнили, да? Да, да. И вот бах, с женой поскандалил, и все, вот горе, все, там, хоть вешайся или в запой, а он не в запой ходит. Он начинает всему селу паять, лудить там, и все, помните, да? Он начинает вот это, вот что-то, то есть человек, который в истине, то есть если, и я видел какой-то фильм, там Баталов играет, он не главную роль, может, играет, но там один тоже, вот что-то с любовью у него случилось не так, он приходит к этому парню и говорит, ну, любовь кончается, но остается дело. Ну, по моему мнению, любовь никогда не кончается. Это была влюбленность, это было какое-то вожделение, которое очень похоже на любовь. Настоящая любовь никогда не кончается, и любовь, она прикрепливается к делу. Любви без дела не бывает. Любовь – это дополнительный ресурс, который дается этой паре, и они начинают вот это двигать. И она исключительно к предназначению. Это влюбленность, это, ну, чем-то надо людям заниматься, и вот у них временно возникает вот такая. Потом раз – и закончилась эта сила, закончилась, потому что дело твое закончилось. Просто так ресурс не выделяется. Все ищут любви просто так. Вот просто так, на бабочек смотреть. Нет, так не бывает. То есть любовь очень рациональная штука. То есть есть закон пользы такой, всемирный закон пользы. Закон пользы. И любовь тоже в пользу. Не просто так, потому что просто так — это транжирство. Транжирство, а транжирство — это порог, это уже территория дьявола. Вроде бы похоже, я вот такой вот направо-налево всем дарю, у меня безлимитный источник, извините, безлимитный источник дают рачительным людям, которые знают, кому дать, чтобы никого там не развратить, понимаете? Вот, то есть есть долг, есть дело, это всегда с тобой, и тогда вот все поправится, если так. Или там, там Челентан, если помните, там тоже ему там приспичило, дрова пошел рубить, не впадал в истерику, там ничего. Или, ну, больше всего меня, ну, вот, ну, в эту тему, кто-то видел, может, фильм, который снимался, кстати, в Запорожье, называется «Единственное». Там играет Высоцкий, там играет Золотухин. Помните? «Единственное». Это кафе на проспекте у нас есть такое, они в этом кафе все это снимали. Человек возвращается с армии, вот, и потихоньку-потихоньку узнает, что к его жене, то есть он, они поженились, он пошел в армию, к жене кто-то там захаживал. И там маленькая, это, маленький там, это, там дочка говорит, я не помню, правда, она его дочка или чья-то дочка, ну маленький такой человечек, девочка говорит, а это нам дяди этого сапоги стоят. И все так, и все там шу-шу-шу-шу-шу-шу, он говорит, а, ладно. И потом он застает, и она ничего там, ничего никому, никто не изменял, но он застает, что Высоцкий приходит, он руководитель ансамбля, она ходит в этот кружок петь, и вот он пошел там, пошел домой, зашел к ней, а он как раз дальнобойщик, она ему куртку подарила, а в старые права, и он вернулся за старыми правами, и Высоцкий там поет на гитаре песню, она вот так вот слушает ее, и он посмотрел так, куртку кинул, говорит, там счастлив, развелся. Развелся, и все. И мужик себе не находит места. Хотя там не было ни такой измены. И она говорит, да я тебя люблю, да ты так не понял. Он просто зашел, мужик, там дождь. А там еще слухи те. И там еще добрые люди подсказали, что да, на мой бы характер, я бы вот это вот. Вот. И человек вот ходит, как в воду опущенный, со зла женился, и все равно это не помогает ему, потому что на самом деле он то любит. И вот так вот ходят, и вот уныние, все вот это, вот как черти его пожирают. И вызывает его начальник. Вот этот начальник, он никакой не духовный учитель, он просто начальник. Он вышел и говорит, ну что, вот что ты тут нос повесил? Тебе, может, есть нечего? Он говорит, ну есть что поесть. Может, тебе крышу там это починить, что он-то капает в тебе, что-то. Может быть, бомбы, снаряды, как на войне было. Он говорит, да нет. Тогда, дорогой, иди работай. И нечего тут это, сделай нормальное лицо, иди работай. Потому что то, что сейчас с тобой происходит, это просто дурь. Дурь это, понимаешь? Дурь. Вот что бы ни было, это вот дурь. Я сам себя начинаю жалеть. И произведение называется «Дурь», а фильм поставили «Единственное». И вот если как бы тебе не было, кто бы у тебя там не умер, кто бы тебя не кинул, как бы тебя не обидели, потому что дурь – это противоположность истины, ты дурак, ты не понимаешь эту истину, потому что если ты истина всегда с тобой, ты никогда не лгал, у тебя вот такого не случится. Если ты истину ни разу не предавал, вот эти все, вот эти кочки по жизни, ты их легко перешагиваешь. Потому что тебе всегда есть чем заняться. Как тому Челентану, как тому, вот это, живите в радости. Всегда есть чем заняться. И сразу все. Потому что сначала дхарма, сначала дело, а потом вот это все. А я сначала вот это все потерял и дело бросил. Ну что, ты усугубил это свое опять. Вот. То есть истина, она, это вообще, ну, глагол. Любовь — это глагол. Это надо что-то делать. Это не сидеть, посыпать голову пеплом. Вот. И поэтому бездеятельные люди, они только сидят и смотрят, как все плохо, какое начальство, какое правительство, а сами ничего не делают. Откуда же будет хорошо? Откуда же будет хорошо? То есть любовь дает силы, а не выматывает жилы вообще. И поэтому я сейчас прочитаю, вот мне больше всего подошло к этому, это второе Фессалоникийцам, это из Библии. То есть, чтобы мы не попадались на эту удочку, потому что истина не позволит тебе унывать. Ты просто не занятый. Да не обольстит вас никто никак. Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Это про сегодняшние времена. Прямо вот про сегодняшние времена. День тот не придет, пока не придет прежде отступление, и не откроется человек греха и погибели. Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Это за сатанистов, за мшаха. Но у них не получилось. Они уже хотели вот-вот. Не получилось у них его посадить. В 12-м году не получилось. То есть сатанисты уже открыто возглавляют правительство стран. Открыто совершенно. Но ибо тайна беззакония уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят из среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, то есть кто-то одел маски, а кто-то их снял. Они уже даже не маскируются. Того Бог убьет духом уст своих и истребит явление пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями, чудесами ложными. Но это за них, а теперь за нас дальше. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду. Суть вот этого послания раскрывает вот этот феномен, почему человек, обладающий институтским образованием, и он не понимает, там, раз объявили, там, о, вот эта холера какая-то пришла, и ему ты не докажешь. А другой человек, который не такой образованный, но сразу понимает. То есть это не зависит от образования, это зависит от правдивости человека. Насколько он не петлял по жизни, насколько он близок был к истине. Потому что те, кто много лгал, их обмануть вообще нечего делать. И не спасет тебе ни образование, ну ничего. И поскольку и те, кто будет обманут, что им предстоит, тут написано про сегодняшние времена. Да будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду. За что? За то, что они не приняли любви истины для своего спасения. То есть любовь как-то связана с интеллектом. То есть здесь вообще показывается, почему люди живут во власти обмана, и Павел, тут вот это апостол Павел говорит, он утверждает, что люди живут во лжи не потому, что они глупые, малообразованные или там малоинформированные, а причина того, что из них делают рабов посредством обмана, то, что они приняли света истины. И это говорится не то, что вот там наперсочники какие-то там или что-то. Это говорится об обычных людях, у которых там герань на окошке, моя хата с краю, обычные люди, которые, ну, за рамки своей семьи дальше не хотят смотреть. Им не интересно, а это политика, зачем она нам? Интересно, политика. Политика — это поле, это множество интересов. Это значит, не только ты про себя должен знать, а что ты должен знать про других. Вот. То есть и эта истина их не интересует. сериальчики там и так далее. Вот такие, как это раньше языком коммунистов, это есть буржуазия, вот сатанисты, а есть мелкобуржуазные люди, это, которые, ну, которые им служат и даже не пытаются дергаться. Мелкобуржуазные интересы, говорится. Я напомню, что такое. И эти, этих людей называются, называемы эгоистами. Вот, ну, вот, чтоб, ну, чтоб мы с моими, с семьей все было нормально, ну и хорош, да. А что там, кому это там надо там? А, страна, там, патриотизм, там, что-то еще. Это никому не надо. И вот я напомню, что эгоизм это на самом деле болезнь. Это болезнь глупости и бессилия. Почему? Потому что эгоист, он не понимает, что быть альтруистом гораздо безопаснее раз, гораздо альтруизм сильнее в разы, в 20 раз, это подсчет вот этих вот, это замеряли людей, просто замеряли, какие, какой у них потенциал. Альтруизм в 20 раз сильнее по всем параметрам. По всем параметрам. То есть, представляете, у него вообще другие горизонты. Поэтому эгоист зачастую, альтруист даже не понимает. Он говорит, это какой-то сумасшедший. А иногда альтруист, он так привык к этому, к режиму, так на широкой ноге так жить. Посмотрит на него, говорит, что ты там это копаешься? Он даже не понимает. Ну пошли, вот же, все. А тот не может, тот боится. Он сравнивает свой ресурс с тем, что надо сделать, и понимает, он не потянет. Он не потянет, он не привык в таком формате даже жить. То есть это болезнь. Эгоизм это болезнь. Это болезнь глупости и бессилия. Глупость, он не понимает, что так лучше. А глупость, она не ликвидируется, я опять напоминаю, я это говорил, она не ликвидируется ни семинарами, ни какими-то тренингами. Она ликвидируется практическим опытом риска. Риска. А тут надо, и тогда это будет знание. Не то, что мне сказали, я пошел, сделал, получилось, отложилось. Нет, рисковать надо, рисковать. Потому что любовь, она всегда что-то новое, это всегда риск. Все новое – это риск. И вот сколько у тебя этих рисков будет, столько у тебя вложится знания. И настолько, сколько у тебя рисков будет, столько ты будешь альтруист. Надо просто попробовать. Оно на самом деле для всех открыто. Но есть тормоз, страх. Поэтому риском он уничтожается. И вот я вот узнал, что да, надо просто рискнуть, и хочу идти, а ноги не идут, а внутри что-то вот это опять не пускает. Вот тогда нужна молитва. Молитва, которая раскрепощает, которая там переформатирует мои там эти синапсы, это формат страха уходит, я раз, а потом, о, оказывается ж можно. Вот, значит, молитва, уходит страх, страх уходит, я делаю какие-то шаги, появляется знание, и вот я наконец становлюсь этим альтруистом, то есть просто нормальным человеком, который живет в своем. И тогда, тогда можно говорить о призвании, предназначении, о безлимитном источнике и об истине. Потому что истина, то есть изнутри нас, она живая, она живет в нас, и она нам лично рассказывает, что мне надо делать. Но пока я зажат страхом, она даже не прорывается это говорить. Она просто говорит, туда не надо, туда не надо. Как совесть. Совесть это минимум. Тот минимум. Итак, чтобы знать, как бороться против лжи властей и духов злобы поднебесной, как там говорится, то нужна образованность. Но чтобы не попасть в обман, то есть образованность, конституцию там знать и так далее, да, как с ними обращаться. Но чтобы не попасть в обман, что нужно? Образованность не помогает. Нужна нравственность. Нравственность. И вот я как пример могу привести, вот он, Вячеслав знает, Слава, да, что вот мы были на курсах Анатолия Антоновича, там приходили всякие разные люди, были такие очень образованные люди, были так с села, они где-то тут учились или работали, приехали и пришли какие-то курсы. И вот там видеть ауры, и лечить это, у них сразу получалось, потому что они там кошечек любят, они простые люди, необразованные, но у них это как... Ну, как аксиома, что ну вот так нельзя поступать, так нельзя. А городские немножко, ну, на порядок больше развращены, чем сельские, потому что тут, ну, искушений-то больше, и они говорят, ну, а это можно, и вот только то, потому что они знают, что вот это можно, то есть они более безнравственные, аура он не видит, это он не может, в сельский раз, у них сразу больше возможностей. Почему? Они ближе к истине. Хорошо, если у тебя есть истина, то есть образованность, но этого мало. Более того, эта образованность может даже помешать истине, потому что твоей образованностью может воспользоваться дьявол и так тебя заформатировать, так тебе объяснить, почему не надо идти там кого-то спасать, очень даже запросто. Вот. То есть и ты можешь легко отмахнуться от совести, когда сельский человек совесть его загрызла, и он, вот боюсь, не хочется, ну пойду все-таки сделаю. Вот так вот. Да, потому что не такой образованный. Как это в храме Мемфиса, когда вот я когда-то рассказывал историю Пифагора, когда он пришел туда, проверяли на жар сердца, насколько человек слушает своего сердца, насколько он, ну, раб своего сердца, раб любви, насколько он послушен Богу, проще говоря. И если там жар действительно был, ему давали знания, потому что знания способны тушить сердце. Тушить. Чем больше сердце горит, тем можно знание положить. Если сердце еле тлеет, его образовываем, и он такой сыпет во все, но он же робот. Робот. Он уже просто, и такому человеку крайне опасно давать знания. Ну, для его же пользы лучше не давать. Пускай он будет лучше неграмотным. Ну вот. В общем, рвущиеся к власти над народом сатанисты прекрасно это все понимают. И чтобы обмануть, значит, надо развратить. Потому что интеллект с любовью связан. Разврат уводит со своего пути, а не на своем пути Бог особо ничего не подсказывает. Вот отсюда, значит, централизованное развращение малолетних со школы начинается, федеральная защита, продвижение садомитов, вот то, что мы знаем. И люди перестают из-за недостатка личного опыта верить в принципы любви, что, ну, это ж только в кино бывает, в принципы любви, что это принципы, они работают. Они работают. Вот, например, такие принципы, мы верим только что вот-вот движется, что вот, а есть какой-то тонкий мир, это люди, эгоист это человек с обрезанным вот верхним спектром взаимодействий. Например, один человек мне, он прочитал лекцию, я говорю, знаешь, эту лекцию лучше не выставлять. А он говорит, а почему? Я говорю, потому что у нас вот, ну, народ такой ушлый, который нас смотрит, они же не просто вот как с трамвая сели, они там уже целыми годами как-то накопились, они, ну, по интересам народ собирается на каналах, да. И то, что ты говоришь, это там нету ни любви, там нету ни подвига, там какая-то трусливая твоя лекция, она заячья. Ты просто, ну, говоришь, вот такой архетип, вот ты вышел и смотришь так, этот такой, как мне себя вести. Да, нормальный человек идет и ни на кого не обращает внимания, он ни на каких архетипов людей не делит, он просто идет и делает свое дело, и взаимодействует со всеми, ничего не боится. И говорит, тебе там это, закидают просто. Он говорит, нет. Я говорю, понимаешь, дело не в том, что тебе напишут отвратительные комментарии, что ты не, потому что найдутся такие и скажут прямо как думают. Вот. Люди подумают про тебя плохо. У тебя в семье будет плохо, на работе будет плохо. Ты что, ты думаешь, это не просто подумали и все? Они далеко, они могут быть в другой стране, а если они тебе скажут, да никакой, тебе будет плохо. Он не поверил. В результате развод, в результате болезнь. Ну, в результате мы это видео удалили. Он так и не верил. Он говорит, сейчас все восхищаться. Это твое такое мнение. Вот такое. Это вот такой формат у тебя, в такой формат мышления, потому что есть сангвиники, есть там пингвиники, есть такие, такие. Нет. Есть честные, смелые, есть лживые, боязливые. Вот и все. Вот и все. Это другого духа. Другого духа. То есть среди смелых там тоже много там каких иерархий, среди этих, но надо отделить, что. То есть я по его. И у меня так часто бывало. Иногда я знаю, что вот человеку, ну не надо это, не надо это. Я как-то рассказывал, один человек пришел, он купил эту машину Рено, французскую машину, и говорит, сделай понтак, чтобы ни менты, ни гвоздя, ни жезла, да? Чтобы не это, я говорю, ну, понимаешь, такую нервотрепку тебе придется пережить по жизни, ты ее переживешь по-любому. Но так она будет как-то вот распределена, а так ты экранируешь вот эту машину от всего, значит, ну и тогда беда может случиться где-то там. Ты думаешь, мы же не ценим то, что мы имеем. Не ценим. Думаем, так и будет, куда оно денется. И куда-то вот все внимание. Ну, он, я сделал ему подтакли, он развелся на второй день. Развелся. Там мебель закон вылетала. Но машина до сих пор все в порядке. Потом они сошлись через полгода. Вот. Вот. А так бы он потрепал нервы там с милицией, с полицией, что-то такое. А так вот, понимаете. Ну, люди не верят, не верят. Они приходят иногда, вот знаете, почему люди не верят? Человек, который с истиной, он вообще никогда, у него вопросов не возникает. Потому что он никогда, вот он идет по жизни, что-то встретилось, он порешал, дальше порешал, дальше порешал, порешал. И что бы ему ни встретилось, вот эти, то, что он порешал раньше, они являются ключом, ну, к замкам вот следующих проблем. А если он здесь пропетлял, и здесь у него такая, такая скала, такие Гималаи, которые не перепрыгнуть, и он ищет там гуру. На самом деле, эти люди, которые встречаются, даже пропетляли, даже вот они ленивые, даже они кинули истину несколько раз, они встречаются с препятствиями, они прекрасно знают, что надо делать. И ответ, что надо делать, большими буквами у них написано перед носом. И другие говорят, но этот ответ их не устраивает. Почему? Потому что они смотрят и говорят, нет, это страшно. А и они, и когда вот это какое, они ищут гуру. Гуру нужен кому? Гуру нужен материалистам. Гуру нужен те, кто петляет от истины. Потому что если у тебя есть истина, тебе гуру не нужен. У тебя все в порядке. У тебя потихоньку формирует какие-то знания, у тебя просто вопросов не возникает. И вот эти, ты натыкаешься, и тебе говорят, слушай, тебе надо сделать вот это, сверхусилие. Ты можешь там потерять здоровье, то, но тебе надо это сделать, потому что по-другому ты не решишь эту проблему. Они говорят, нет, и они ищут того, кто скажет им не истину, а легкое решение, а вернее не легкое, а безопасное решение этой проблемы. Потому что тяжелого на самом деле ничего нет. Есть страшное. Страшное. Там дьявол, понимаете? Дьявол. Ничего, ну как глаза, как боятся, руки делают, да? Вот. Сделай это. Когда человек начинает делать, воодушевиться, делать. Вот это тот момент, когда вот эти молитвы нужны. А в остальное время так. Не сильно. Вот это когда нужно, когда Бог рядом, есть который постоянно молится, а делать ты когда что будешь? И Бог даже ответил, иди делай вот это, а давай еще поговорим. Понимаете? Вот. То есть молитва нужна, получил указание, пошел, да? Пошел, сделал, а так вместе с ним делаешь. Итак, принципы любви работают, люди этого не верят, а почему-то они верят мракобесию правительств, но не все. И каково соотношение на самом деле между теми, кто обольстился, а кто не обольстился? Это где было? В телеграм-канале, по-моему, да, в телеграм-канале был опрос. Опросили 1742 сказали не верим, а 90 сказали верим. Это соотношение как 95 к 5. То есть 5%. То есть смотрите, истина очень, ну, 95% людей рядом с истиной ходят. Они вот, их просто там спичку поднеси и вспыхнут. А 5% потухли. Потухли. А мы видим, что много людей, там один там выскочил, второй выскочил. То есть настоящих буйных-то не очень много. Но все люди наполнены все-таки больше истиной. Так это Лазарев Сергей Николаевич, кто-то может в курсе, кто такой, да? Лично знаком с этим человеком. Он говорил, по моему мнению, самый отъявленный грешник от самого такого святого отличается примерно так. Он брал две кружки таких, ну, типа, вот одна кружка и вторая. Один говорит, вот святой вот так вот наполнен, вот, ну, благочестием. А грешник вот так. И вот тут у нее какая-то муть какая-то плавает чуть-чуть. А она вот это все остальное, все в порядке. Не сильно отличаемся. А мы чуть-чуть что-то там узнали, чуть-чуть что-то сумели, или что-то сделали, и все уже, ты там где-то внизу, я тебя там не вижу. Не сильно отличаемся. Поэтому в народе от тюрьмы до сумы не застраховано. Да, в любой момент можешь слететь. В общем, враги эти мимикрируют под нас, они сами отвергли любовь к истине, сами, как написано, к Богу не идут и других не пускают. И это не просто экономика или политика какая-то, что вот они не пускают там цены на продукты, цены там на газ и все такое. Это религия, это сатанинская религия, которая религия культа сатаны, которая началась в Уре Халдейском. Вот они оттуда вышли, их оттуда выперли за всякие жертвоприношения, и вот они расселились. Но давайте про сегодняшнее время. Началось наступление истины, и вот я сейчас. Истина начала наступать. Ну, например, правительство Швеции приняло историческое решение. Это вот прямо сейчас. В связи с многочисленными протестами населения по поводу вреда частот 5G, а также научных исследований о влиянии частот и волн на здоровье людей, правительство Швеции запретило 5G на всей территории страны, и теперь эти фирмы должны будут как можно скорее удалить все свои антенны в стране. Красавцы. А дальше такой комментарий. Теперь только остается выяснить, какие отличия существуют между людьми Швеции и во всем остальном мире. Почему везде не удаляют, а вот там удалили, да? Где разница? То есть почему где-то обман проходит, а где-то не проходит? Вот чтобы знать истину, это не информация, надо ее любить. Это значит, любить, это значит, тут, мы же в курсе, что такое любовь, да? Это значит искать, стремиться. Здесь не имеется в виду образование, какие-то умственные способности. И вообще, ты желаешь ли ты эту истину знать, или тебе хватает там хлеба и зрелищ? Это рабам. Хлеба и зрелищ, что ничего не надо. А истину, это мало хлеба и зрелищ. Ради истины ты можешь отречься от этого хлеба и зрелищ. Готов ты ради вот этой страсти, потому что любовь не может быть без страсти, без этой вот внутренней энергии. Готов ты прорываться через вот эти горы, завалы лжи, потому что ложь сейчас централизована, она проникла везде, в религию, в политику, в науку. Сейчас как историю нам подают, она такой вообще близко не была. Физиология даже, там нравственность, вот этот нравственный фашизм, который сейчас в детских вот учебниках, вот это просто нравственный фашизм преподается. Медицина, этот медицинский фашизм, это устройство мира, как он устроен, сейчас подают. Это все, да, как земля устроена, сейчас по-новому подают. Для чего это подается? Чтобы подальше от истины. Это все пазлы одной и той же картины. Исказить картину, чтобы мы не знали и не докопались до истины. Потому что вот просто, что Бог есть любовь, если ты просто будешь знать, как устроено растение, как устроена женщина, мужчина, какие должны быть правильные отношения, Бога вообще не вопрос понять. И не вопрос стать верующим. Но если вот это все извратить, и вот такой бардак, конечно, какой тут Бог? Тут хоть бы вот с этим бы разобрал. То есть народ, вот этот информационный фашизм, народ наполнен ложью. И вот любовь к истине – это прорываться сквозь вот эти завалы лжи, через тонны всевозможные лжи, или ты ешь, что дают. И прорываться без страсти нельзя. И страсть сейчас, ее обвиняют, что страсть это плохо, страсть это порок. Страсть это противоположность любви. Нет, это не противоположность любви, это составляющая любви. Любовь без страсти не бывает. Потому что страсть дает силу любви. Страсть вот именно прорываться, отстоять, чтоб не подойти. И вот пройти через это можно только в тебе, если живет настоящая страсть. Живет ли в тебе настоящая страсть? Вот эта тяга. Потому что иначе ты сделаешь пару шагов по этим завалам, по этим джунглям, и к тебе сразу упадешь духом, и сразу придумаешь, как оправдать свою слабость. Вот. А кому это вообще надо? А я не хочу никого расстраивать. Там будет сопротивление обязательно. Вот. Я хочу прочитать стихи Бориса Пастернака насчет страсти. Ну, известный такой поэт. «О, если бы я только мог, хотя отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы. Достигнутого торжества, игра и мука, натянутая тетива тугого лука. То есть он прославляет страсть, что это что-то такое, не вот такое тесто, а что-то такое, что может прорываться, что-то, как, что-то такое созидательное. Вот православному пониманию страсти соответствует такой католический термин «порок». Но если мы посмотрим этих древних философов, я вот зачитаю. С точки зрения Аристотеля, ну умный мужчина, да, скажите, умный мужчина, да, можно к нему прислушиваться. Страсти включают не только вожделение и гнев, а также дружбу, мужество, радость. А по Википедии вообще страсть — это сильное, доминирующее над другими чувство человека, характеризующееся энтузиазмом. Ну как нам без этого? Энтузиазмом. А энтузиазм, без энтузиазма альтруизм невозможен. Не потому что надо, а потому что хочу, хочу. Бог откликается на хочу, а не потому что надо. Энтузиазм или сильным влечением к объекту страсти. Объектами могут быть как люди, так и предметы или идеи. И мы видим, что это намного больше, чем просто знать, там правду кто-то там говорит или неправду, да? Кому это надо? Нам надо выяснить, вот не просто информация, а кому это надо? Истоки. То есть любовь к истине означает понять суть. Откуда это все ноги растут? Понять суть. Не просто информация. Вот это так. Вот теперь я знаю, что это так. Я должен провести исследование, расследование. Вот это любовь к истине. Мы хотим жить в любви? Хотим. Вот любовь к истине. И те, люди говорят, что-то у меня с вот муж с женой какие-то плохие отношения. Они даже не понимают, что это зависит вот от этого завета. Потому что это истина. Бог говорит, я истина, я любовь. Любовь не бывает глупая. Вот, Глеб, можешь показать вот эту картину, чтобы не понравилось на камеру? Можешь, да? Uh-huh. Вот. Вот эта картина, видите, да? Вот там Шива. Вот. Буквально 3 часа назад мне позвонила женщина. Жена человека, который написал эту картину. Он умер 3 часа назад. И перед этим, знаете, что сказал? Какой я дурак. Вот если бы мне можно было жить дальше, я бы всех любил, всех бы на руках носил. Что? Надо подойти к смерти, чтобы понять, что надо любить, что надо вот это рисковать. Есть, понимаете, и я хочу, чтобы вот прямо вот в тему, понимаете, зашло. И жена говорит, вот практически, если ты не любишь, ты как робот. Есть 5 медсестра, по-моему, из Австралии. Она ухаживала за больными людьми, которым там 80, под 90, очень старыми, ну, которые знали, что вот день-два недели и умрет. И она проводила там опросы, и книга такая написана «5 сожалений перед смертью». И самое главное, о чем они жалели, что мы не рисковали. Они не сожалели, что они, как ополоумевшие, что-то там бросались, бесстрашно что-то делали. И говорят, это вот в зачет шло. Ну что, где-то они против истины, какие-то полумеры, какие-то компромиссы, об этом жалели. Хотя на тот момент казалось, что это самое оптимальное решение. Такое, ну такое, ни вашим, ни хорошо, никого не обидел. Я такой толерантный, я такой гармоничный со всеми. Вот они об этом жалели перед смертью. Потому что толерантность – это не истина. Толерантность – это не истина. Истина разделяет. Это черное, это белое. Никакого стена. То есть это надо делать, это не надо. Истина всегда очень конкретна. Она никогда не говорит, а вот с этой стороны. Ну, это-то так, конечно, а вот с этой стороны. может быть и не так. Вот с этой стороны это самая такая, знаете, подстава против истины, потому что истина, когда к нам обращается, что-то надо сделать, она к нам лицом, к лицом вот так вот, и говорит, ты должен это сделать, а я где-то пропетлял, а мне это делать страшно. А что люди скажут? А я говорю, а вот с этой стороны, а с этой стороны оно не лицом, и мне уже кажется истина, а что это мне что ли надо? Пускай кто-то другой, истина не ко мне уже обращается. А вот с этой, с другой стороны, нету другой стороны. Истина всегда обращается к тебе. И потом вот ты вот это раз, а с другой ты вот философ, раз получился, два философ, это один раз в Библии это слово исполнилось, и то на негативного смысла. Один раз философия, говорится. А потому что все, пусть Дух вам укажет, что надо делать. А ты раз трусил, раз другой пофилософил. Ты такой, ты умнее, трусливее. И потом тебя уже окружили, у тебя все сожрали, все, и ты понимаешь, без истины жить не можешь. И вот тогда человек начинает с этого дна подниматься, молиться и что-то такое. Понимаете, а не отворачивайтесь от истины никогда, ни при каких условиях, как бы ни было страшно. Потому что, ну, истина наступает, она никогда не оправдывается, никогда не отступает. Суть. То есть, это истина намного больше, чем знать, правду говорят или нет. Кому это надо, откуда оно ведет, откуда ноги растут. Вот суть, слово суть, что такое суть? Значение, это самое существенное и основополагающее в чем-либо. Ну, типа вот, пожалуйста, ведите меня в суд делать. Вот говорят, а вот, а по сути, что вот это? Что вы мне хотите по сути сказать? То есть, или там вот по сути он оказался обычным мошенником, такой человек, да он такой. Как был такой фильм, черно-белый, помню, там хлебные карточки, в общем, какой-то голод, и там Жаров играл такого, ну, Непмана или Бандита, я не помню уже. В общем, они взломали склад, забрали какие-то продукты, рабочих поймали. И вот пришел адвокат такой с бабочкой и говорит, с одной стороны они бандиты, с другой стороны тяжелое детство. Тяжелое детство. И он такой сидит уже такой. А Путей спрашивает, ты, мил человек, скажи, они бандиты или не бандиты? По сути, скажи. А он, а с другой стороны, можно что хочешь, адвокат дьявола, да, фильм известный. Вот, а по сути он бандит. И значит, будем судить его по сути. И к нам жизнь обращается по сути. Мы можем себе наговорить все, что угодно. Ну какая суть? Какая суть? Если суть трусливая, ну, получишь. Если ты божественная натура, получишь. Всем хочется дойти, во всем не хочется дойти, это опять тот же Пастернак. Я же половину рассказал его стиха, а половину сейчас оставил на закуску. Во всем не хочется дойти до самой сути, в работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до основания, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытие. Мы вообще по-настоящему можем жить только вот так. По-настоящему, чтобы жизнь можно назвать жизнью. Вот так вот. Жить, думать, не все же думают, чувствовать, любить, совершать открытие. Вот дойти до сути, не знакомиться с вещами поверхностно. И, к сожалению, вот многих устраивает. Вот если посмотреть на детей, они всегда до сути докопаться. Вот как докопаются, да? Вот, а чего? А вот и это объяснил. А вот и это почему? У них бесконечно, они хотят. Так вот, взрослые, они с возрастом теряют вот это вот свойство докапываться до сути. И те, кто потеряли вот это свойство детское, то есть надо понимать, что взрослость это не то, что перечеркивает детство, а это продолжение детства. Это просто у меня появился новые ресурсы, новые возможности. Но то сознание должно остаться. То сознание должно остаться. А мы говорим, ну я уже умный, можно не спрашивать. И перестаем Вот, я помню, например, когда я вот все время интересовался, я, например, помню себя, интересовался, из чего состоит Вселенная. И начал перерывал все эти книги по астрономии, как это такая форма Вселенной, такая, как атом устроен, меня интересовало там в 5-6 классе, как Вселенная, а что за этой Вселенной, вот наша Вселенная, я выучил, так, ближайшая звезда, Альфа Центавра, 1.5 парсека до нее. Так, если провести циркулем, таким гигантским циркулем вокруг Солнца, туда попадает, оказывается, попадает 40 звезд, и там, если 40 световых лет провести, там появляется где-то около 40 где-то звезд, по-моему, и которые, в общем, там такой жизни не может быть. Но есть две звезды, где очень похожие на Солнце, и там есть планетные системы, и до них они в разных сторонах, там 11 световых лет, и туда 11 световых лет. Мне что-то было это очень интересно. Я знал, где центр нашей галактики, это если смотреть в сторону звезды Альтаир, вот там, не сама звезда, не вокруг звезды Альтаир, а за ней находится там такое крепко сжатое вещество. Вот. А дальше метагалактики, а там дальше центр Вселенной, а центр Вселенной, модель Плыкина. Плыкина слышали, да, в Запорожье приезжал, он создал модель, и она... Ну, показалось, что да, так оно и есть. Окажется, Вселенная симметрична. Это мы видим, вроде такой разноброд. Вот, вот то, что мы видим, это вот Млечный Путь, это последняя спираль нашей галактики. Мы находимся между последней и предпоследней, вообще на выселках. Мы даже не в гуще. Вот. Вот. И тут что-то... И то, посмотрите, какие мы философы, да? Вот. То есть меня интересовал этот вопрос. Интересовал этот вопрос. Потому что кто не... А некоторых не интересует, что дальше, даже за городом, в следующем городе творится. Не то, что в следующей стране. Это не... Это у тебя... Умер ребенок, понимаешь? Умер. Умер. Надо реанимация. Погибнешь. Потому что Бог это ребенок. Вы все понимаете, что Бог это ребенок, да? Ребенок как характеризуется? Он только подумал, что-то сказал, но и родители раз и принесли, чтобы он не орал, да? Или просто потому, что его любят. Вот и Бог, он сказал и появилось, сказал там день, вот тебе день, сказал там ночь, вот тебе ночь. То есть он что, вот, и что ему остается делать Богу? Играть. Когда у тебя все есть, и что остается? Работать, трудиться, не играть. Вот он играет, и в священных писаниях вот эти все вот такие глобальные катаклизмы, они называются лилы, и переводится это как игра. Так вот, если и ты его не поймешь, если ты в себе этого ребенка убьешь, вот, ты убьешь в себе не просто этого ребенка, а любовь к истине. Любовь, тебе нечем будет ли, ты не будешь понимать, ты будешь злиться на него, ты будешь проклинать его. И грум тут выискался, да, тут все серьезно. Вот. Не будешь резонировать. Вот. А если ты не ребенок, то как пел Высоцкий, если как там туп, как дерево, родишься баобабом, вот, будешь баобабом, да, умным таким. И, а дело не в том, что ты тупой, а дело в том, что с тупым можно делать все, что хочешь. То есть человек, который отошел от истины и от любви, он очень серьезен. Его обмануть вообще нечего делать. Еще раз, это намного больше, чем просто знать, правду нам говорят или нет. Это прежде всего смелость и последующая ответственность. Когда я узнаю большее. Когда я узнаю большее, значит, я делать должен больше. Вот. Это любопытство. Не только как тут со мной все обстоит и как про меня думают, а как там другие люди еще живут. Вот что такое. Вот как описаны люди, не стремящиеся к истине. Есть Бхагавад-гита, и там описаны люди, не стремящиеся к истине. Их 4 категории. Есть 4 категории, которые стремятся к истине. И дело не в том, что насколько я ближе к истине. То есть Бог, жизнь, Вселенная, она не смотрит в какой-то категории. Она смотрит, ты стремишься туда или туда, она смотрит на твой вектор. И по твоему вектору ты уже на этой территории или на этой, а не сколько у тебя много там или мало. Вектор. Итак, вот как описано. Бхагавад-гита 7.15. 7 глава, 15 текст. Невежественные, глупые грешники, низшие из людей, а также чье знание украдено иллюзией. И демоны-безбожники никогда не предаются мне. Слово «предаются» мне не нравится. То есть никогда не осмеливаются послушать моего голоса, который вот я изнутри вам говорю, иди. Это я воспринимаю как очень хочу, но боюсь. То есть описывается четыре категории трусов. Первое. Демоны-безбожники, сатанисты, они все, оказывается, трусы. Чье знание украдено у иллюзии? Это ученые, ученые-материалисты. Они все. А есть такие опыты, например, как опыт Юнга, который говорит, может быть все, что угодно. И это все зависит от моего желания. Опыт Юнга, знаменитый, 100 лет назад сделали, и сейчас повторили 1000 раз, ничего не получают. То есть наблюдатель, оказывается, влияет на события. Вы понимаете, о чем я, да? Опыт Юнга, я вижу, что понимаете, да. То есть вторая, это ученые, а низшие из людей. Ну, низшие из людей. У кого есть... Кто такие низшие из людей?
Ну, вот эти мои хаты с краю, которые.
Ну, низшие из людей. Ну, например, низшие из людей. Это люди, которые ничего из себя не представляют. Из них выходят хорошие патриоты. То есть им вообще гордиться нечем. Но то, что я на этой земле родился, не отнять. Понимаете? Вот эти патриоты. На самом деле, они не патриоты, они националисты. Потому что настоящий патриот озаботится, чтобы дети его хорошо жили, чтобы у соседа было хорошо, как обстановка в стране. А эти патриоты, в кавычках, они питают ненависть к жителям соседних стран. Вот, они, вот мы тут, они там покушаются на нашу там культуру или что такое. Вот вся их деятельность. Вот это низшие из людей. То есть они ничего из себя не представляют. И есть... А мудхи их называют, это глупые грешники, эти, которые работают как ослы, прямо так и переводится, работают, и думают, что они будут больше работать, они больше получат. Нет. Работать надо, ну, столько, сколько надо. Вот. И этих используют. Они все обманутые. Почему? Потому что они отклонились от истины. Они все боятся. Ну, боятся по-своему. Одни боятся, просто работают, думают, сейчас прекращу работать, зарплаты не будет, все, конец. Другие ниши из людей, они идут в националисты, и в националистах там страх немножко покидает, потому что националистам удобно быть в своей стране. Понимаете, да? Причем все националисты, по странному стечению обстоятельств, во всех странах одной и той же национальности. Вот. То есть коренное население никак в националисты не идет. И вот они там с телевидения, а на войну потом идет коренное население. Да? Вот эти националисты. Третье это умники. Ну и четвертое это эти, которые ну, перешли черту, и их, можно сказать, дьявол завербовал. Это тоже люди, ну там уже конкретное подселение идет. Вот эти четыре категории. Но страх все равно не покидает. Почему? Потому что дьявол. Это его печать, страх. Комментарий. Итак, четыре типа людей, описанных в этом стихе, безнадежные глупцы. То есть они эгоисты. Эгоист – это глупец. Низшие из людей, ученые, введенные в заблуждение иллюзорной энергией Господа, закоренелые атеисты, никогда не предаются верховной личности Бога, несмотря на призывы шастр и советы великих. А вот как описаны люди, стремящиеся к истине. Оказывается, есть и такие. То есть тоже четыре категории. 7.16, следующий стих. Четыре типа праведников встают на путь преданного служения мне. Путь преданного служения мне. На самом деле, это можно сказать просто не бояться. Не бояться. То есть те боятся, а эти не боятся. Потому что путь преданного служения, это я как с мачете по джунглям иду и рубаю себе путь. У каждого он свой. А тем асфальт проложили и гонят их на убой. Там бояться нечего, вот асфальт, все. А тут надо думать и рисковать. 4. Страждущие, ищущие богатство. Вроде материалисты, да? Страждущие, ищущие богатство, любознательные, те, кто стремится постичь абсолютную истину. То есть, тем, кому голодно-холодно, но они рискуют и делают это по совести, без криминала. То есть они обращаются к Богу, чтобы вывести из нищеты. И эти люди отважные. Те, которые хорошо живут, им надо больше. Но они это делают опять законным образом, никого не дурят. Вот. Любознательные. Тем, которым все равно, что у них будет там на обед. Вот если первая категория, чтобы обед хотя бы состоялся, то второй категории, чтобы обед не просто состоялся, а там было вот что-то изысканное. А третья категория, да не важно, что буду есть, и даже не важно, поем ли, но главное узнать, что там на Альфа Центавра делается. Что-нибудь такое, понимаете? Что-то узнать, что-то он не приемлет белых пятен, человек. И четвертое, и это не к Богу еще, но они с совестью в контакте, то есть они уже божественные. И четвертый, конкретно, вот он ищет, он понимает, что общие, ну, все вот эти события, которые мы видим, они как-то, их можно систематизировать общими законами. Общие законы как-то, они систематизируются и, ну, в какие-то фундаментальные законы. И они очень похожи, а значит, есть какой-то общий законодатель, и вот они ищут этого законодателя. Кто это все сочинил? Видно везде одна и та же рука. Рука. И оказывается, если с ним поговорить, эта рука тебе нарисует любой мир, любую дорожку перед тобой. В просторечии называется чудо. Вот. Это четвертая категория. И вот эти все четыре не боятся. Они считаются, и видите, они считаются вот, те упали духом и дают все, что им берут, что дают системы. А эти не согласны с системой, они хотят все по-честному. Комментарии их называют праведниками, вот эту четверку, потому что они чтут Писание, соблюдают нормы морали и законы, и в той или иной степени преданы Верховному. Такие благочестивые люди делятся на четыре категории. Страдающие, нуждающиеся в деньгах, любознательные и стремящиеся постичь абсолютную истину. Эти люди обращаются к Верховному и преданно служат ему. Преданно, то есть они не боятся. Я еще раз повторю, слово «преданное», «преданное» я меняю на слово «бесстрашно». А слово «преданное» — это неправильный перевод с английского. И мне звонят многие ученики там Прабхупады, там самые первые, они говорят, вообще неправильный перевод на русский. Итак, по-другому прочитаю. Эти люди обращаются к Верховному и бесстрашно служат Ему, преследуя при этом различные цели. Поскольку они служат, чтобы осуществить свои собственные желания, их нельзя называть чистыми, но смелыми. Чистому чужды корость и стремление к материальной выгоде. Встав на путь, эти четыре типа праведников полностью очищаются от скверны и становятся чистыми. Суть. Если я чистыми методами исполню все свои желания, вот тут четыре типа желаний, то это будет совершено совершенно. Совершено и совершенно, они не зря похожи. Если я это и сделаю грязными методами, это будет несовершенно и не совершено. И жажда повторить или сделать еще опять будет у меня. А так, если я удовлетворю свои желания, а они у всех разные, которые с прошлой жизни может быть, тогда, во-первых, я попутно познакомлюсь с Богом, во-вторых, я стану совершенно ни от чего не зависеть, потому что мне ничего не надо, я ничего не хочу, и вот тогда Бог дает призвание. Он не дает призвание нищете, он не дает желание корыстным людям. Корость исправляется тем, что ты что хочешь, ты должен получить. но совершенным образом, под руководством Бога. Понимаете? Под руководством истины. И тогда результатом не то, что оно у тебя будет рядом с тобой стоять, а то, что ты потеряешь к нему интерес. И тогда тебе дают бонус, божественную программу. Вот. А это тебя не будет интересовать. Уже не будет интересовать. Но она будет тебя сопровождать для удобства. Тебе будет очень удобно. Вот. Но у тебя будут другие совсем проблемы. Ты будешь озабочен чем-то за пределами твоей семьи, например. То есть жить со страхом. И главное, уничтожается страх. Главное, уничтожается страх. Потому что жить со страхом — это вообще не жить. Мы по-настоящему можем жить только тогда, когда, ну, как Пастернак писал, все время схватывая нить, судеб событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия, вот дойти до сути, не знакомитесь с вещами поверхностно, а то мы вот вершков понахватались в религии, где угодно, и думаем, что все, знаем. Потому что проникнуть в суть любого явления означает стать профессионалом в этом явлении. Профессионал. Мы думаем, вот профессионал он, а остальные, ладно. Нет, мы все должны быть профессионалами. Мы должны быть профессионалами в семейной жизни. Мы должны быть профессионалами в воспитании детей и так далее. Потому что если ты не профессионал, ты наломаешь дров. А это судьбы поломанные, и ты будешь в этом виноват. Как это можно непрофессионально, да? Вот профессионалами. У нас не должны быть поверхностные отношения. Некоторых устраивает поверхностные отношения. Вот друзья. А ты знаешь, кто у него жена, какие-то дети, какие у него там проблемы, не знаешь? Ну, значит, это не совсем он такой твой друг уже. Вот. Ты хоть собственную жену-то знаешь до конца, до донышка. Вот. Она тебе об этом рассказывает, вы делитесь. А она о тебе все знает? Нет? Вот. Вот Андрей Шаповалов, который я часто цитирую, он, то есть его мучило, он относится вот к этой одной из четырех категорий, вот, к последней даже, к последней. И говорит, что-то чудес нету, где чудеса вообще, я не понял. Я в храме или как? Не понял. И он заперся в комнате. И там постился, и начал, и Богу кинул такую вот перчатку, кинул. Ну что мне надо сделать, чтобы были вот эти причинно-следственные связи все нарушены, чтобы я понял, что ты тут, а не просто вот все идет как идет. И Бог ему сказал 12 пунктов, и пункты были очень жесткие. Там он там должен машину свою сдать, которую он всю жизнь копил на эту машину, огромные деньги, потом огромные деньги, чтобы это Феррари редкостного такого выпуска, это он считал это фамильное, он сыну передаст и так далее. И Бог сказал, это лишнее. И он вызвал этого эвакуатора, тот посмотрел, ну, который водитель, говорит, я к ней, давай сам крепи, я к ней боюсь даже прикасаться. Это такая дорогостоящая вещь. Так вот, одна из условий, которые ему там написали, это значит, ты жене должен рассказать все о себе. Все. И он говорит, разведемся, может, тогда? А нет. Он все рассказал, отношения стали крепче. Он говорит, даже не ожидал. Крепче. Потому что любая ложь, она только разделяет. Ложь только разделяет. У нее вообще другой функции нету. Разделяй власть. Это оружие сатаны. Это оружие серьезное. Любая ложь разделяет. Если между двумя есть какое-то это. И вот эти вот регламентируются, насколько люди близки. Насколько вы можете друг другу все-все рассказать. Все. Даже самое-самое такое. Интимное. И поэтому это даже записано в Ушопанишад. Вот, то есть это Ишопанишад, это, ну, финал апофеоз вообще всех вет. И там написано делиться сокровенным и слушать сокровенное. То есть там 6 вообще названо пунктов, и 2 из них вот этих сокровенных. Все знать. То значит уничтожать ложь. Все. Потому что ложка дегтя может все испортить. То есть у нас с друзьями должны быть неповерхностные отношения, в семье должны быть неповерхностные отношения, На своей работе у меня не должны быть не поверхностные отношения к моей работе, работаю я сварщиком или кем-то, я должен быть профессионалом стать, и в семье я должен стать профессионалом, и в религии я должен быть стать профессионалом, не нахвататься терминов, потом сыпать это. Вот ты не знаешь термин, значит ты не религиозным, а я воцерковленный, понял, да? Все, отойди подальше, иди учись дальше. Нет. У тебя есть отношения с Богом, есть конкретные дела, которыми ты можешь похвастаться. Это называется, как это называется, когда у меня что-то случилось, и я делюсь со всеми. Как это называется? Не-не-не, как это называется? Ну, что никто не помнит.
Изливать душу.
Славу распространять.
Да, так распространять славу Божью надо. Надо понимать, что это не я. Забыл, слово такое специально есть какое-то. Итак, в общем, не ключевыми фразами, не лозунгами бросаться, а чтобы за каждым твоим словом было какое-то очень дело. То есть искать и думать, искать и думать. И этот процесс никогда не кончится. Искать и думать, искать и думать. И кажется, ну что такого, искать и думать. А знаете, искать и думать — это проблемно, потому что если я начну искать, а еще и думать, я могу не то найти. Я могу вообще не то найти, и потом что с этим делать? Потому что все, что я нахожу, надо что-то с этим делать. И поэтому лучше бы я этого не знал, говорят, да? Лучше бы я этого не знал. И поэтому не все стоят за истину, потому что стоять за истину, ну, не просто невыгодно, сегодня даже опасно. И поэтому многие, ну, предпочитают не углубляться, не заходить далеко. Вот я не знал, и все, и моя хата с краю хорошо смотрится. А вот если я углубился, то моя хата уже как-то с краю, не с краю. Я уже это знаю, у меня уже ответственность появилась, уже ответственность. Вот сейчас я вам навешаю ответственность, например, вот, вот сейчас, вот, например. Вот кабинет министров выпустил постановление за номером 211, с чего все началось, да, которое послужило началом террора народа Украины, хотя Кабмин никогда не был законодательным органом, это все открытая абсолютная информация, открытая, просто проверяемая, каждый, открываете iPhone и читайте, открытая, с министерского вот этого сайта. Никогда не был законодательным органом. И ничто, что оттуда выходит, не имеет силу закона. Более того, как оказалось, в день постановления Кабмин вообще не собирался. А собирался, как он ответили на запрос, 3 и 15 числа. Ну, между. Вот он до собирался и после. А вот тогда он не собирался, когда объявили. Более того, на запрос из громады о кабинете министров архив не обнаружил документов о существовании Кабмина на Украине. Его нету юридически. Но зато есть другой кабинет министров Украины, на который опираются все карантинные постановления, и зарегистрировано в американском реестре UPI. UPI. Это реестр приватных компаний Bray Street. Bray Street. Не абы что, а Bray Street. Это страшное. Как собственное предприятие с кодом 771. А кстати, по международному классификатору код Украины 804. Где 804, а где 771. То есть с Нью-Йорка, ну, я не имею отношения к Нью-Йорку, и что там там пишут, понимаете? Не, а люди почему-то исполняют. Ну вот ты вот узнал, что ты теперь будешь с этим делать. А не знал, голова не болит. Когда я говорю это полицейским, он в шоке. Я говорю, ты это, как это, ну, полицейский какой страны вообще? Ты как, кому подчиняешься? Америке подчиняешься? Ну тогда что ты тут хочешь? Иди в свою Америку. Вот. Что ты вообще можешь знать об Украине? Вот. То есть истина, она вообще вступает в конфликт с многими вещами, а сегодня вообще буквально совсем. Буквально совсем. Почему? Потому что, ну, особенно все, что исходит из этого вот марионеточного правительства. И люди, вот, к сожалению, выбирают ложь из соображений безопасности, думают, что вот-вот и попустят. Да никогда не попустят. Никогда не попустят, если сам не возьмешь инициативу в свои руки. Как говорил покойный этот Джон Кеннеди, они тихо наступают. Они тихо наступают. Это мягкая сила. И она становится только тогда, когда ее останавливают. Когда люди расслабляются, она наступает опять. И так будет всегда. Надо остановить ее, и истина должна уже наступать. И мы видим, кое-где истина наступает. И среди нас есть много людей, которые пришли, выигрывали суды. И вы знаете, полиция как будто знает, как будто на лбу написано, что ты выиграл суд. Ты приходишь, они, ты говоришь, нет, они раз и уходят. А кто? Как будто вот чувствует, да? Как будто чувствует. Потому что если им не дать отпор, то будет психологическая боль нарастать, у тебя будет вот такое бессилие внутри, ты думаешь, ну ладно, ну ладно, ну ладно, ну ладно. И наступает момент, и ты говоришь, а меня это вообще не волнует. В маске я или без. Мне это вообще все равно. Это болевой шок. Меня однажды давила машина. Мы там разгружали зерно, я был когда студентом. Вот, и машина так сдавала, вот так вот. И как-то бампер, вот машина, а бампер у нее как-то вот уступал. И там была вот стена вот этого сарая, где сгружалось зерно. Вот так стена сарая, потом вот такой угол. Я зашел в этот угол, и меня как в тиски вот так вот этим бампером. И я так между машиной и стеной. Она сдает и приближается к стене. Я думаю, сейчас меня расплющит. И раз вот в этот зашел, и тут меня бампером поймали. Я слышу, кто-то кричит. Потом я понял, что это я кричу. Но мне абсолютно не было больно. Я абсолютно не чувствовал боли. Меня там сплющило. Потом я с раздробленными ногами проскакал 15 метров спокойно. Потом 2 месяца ходить не мог. Но я абсолютно не чувствовал боли. И вот это болевой шок, это для того, чтобы у меня там не перегорело ничего. Какой-то реле сбрасывается. И я остаюсь в порядке. Так вот, люди, которые терпели, 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 у них хлоп реле, и теперь они понимают, что их имеют, но уже не больно. Так вот, правительство хочет, чтобы у всех случился болевой шок. И им было легче терпеть. Понимаете? И когда я говорю, там мелочи-то все равно. Что вот эти меры, что не меры. Я как был, я на это внимание не обращаю. Нет, дорогой, не ври. У тебя случился болевой шок. Болевой шок. Ты перешел вот эту черту. Ты перетерпел. Надо сразу было говорить нет. Но ты перетерпел. У тебя там сработало. А теперь уже сложнее. Сложнее. Потому что ты себя убедил. Это дьявол тебя убедил. Понимаете? И они подбадривают себя, что им все, что их, ну, там, им все равно, что их заставили намордничек одеть, что они делают это из великого сострадания к кассирше. Ну, можно много чего там придумать, да. Но если не остановиться в отступничестве своих прав, то их будет пошагово забирать, унижать до тех пор, пока ты не будешь готов беспрекословно подчиняться любому приказу до полного рабства. И вот вам пример. Правительство Японии просит правительство Китая, это вот 2 дня назад мне пришло, чтобы у японских туристов брали пробу на анализ не из анального отверстия, а из какого-то другого места. Момент унижения нужен для ломки людей. Ты приехал, а в Китае это вот с Нового года. То из уха, это, понимаете, это можно из уха, из носа, отсюда взять. Это вообще-то фиксы отовсюду. Ну какая разница, что на ДНК, что это. Нет, снимай штаны. Нагинайся. Понимаете? Это момент унижения. Потому что если человека довести до момента унижения, ты его сломаешь. Потом он тебе вообще любой приказ. Потому что у него перегорит вот здесь вот. Это психологический шок. Болевой шок. Потом ему легче будет вообще исполнять чего угодно. Он говорит, а мне вообще-то все равно. Я же такой, я же не тело, я же душа. Там царствие небесное. А здесь одни демоны. Ну ладно, я тут, наверное, карма. Ну что-нибудь придумает. Что-нибудь придумает себе. Вот. То есть это делается специально. Это умные люди придумали вот эти вещи. Вот. Ну, интересные новости, что это они не дураки. Они не дураки. Можно смеяться сколько угодно над ними. Но надо наступать. Вот, интересное, например, вот пишут мне, вот, Вайшнава Прана, тут Анстрон, это, ну, блогер, на 1:46 рассказал Ивану про наночастицы, которые на масках обнаружили под микроскопом. Сейчас такие законы выходят, что самодельные маски уже не годятся, а вот те, которые. Так вот, в этих масках зараза, наночастицы уже, понимаете, вот. Еще одна странность. Сейчас, чтобы пересечь за границу, ты уже должен быть уколотым. Уколотым. Так вот это... некоторые, ну, не хотят, они понимают, что это, ну, назад дороги не будет, если тебя укололи, то ты уже перестанешь быть собой. И поэтому они всеми силами хотят. И вот когда ты пересекаешь, а он как-то, ну, отмазался... И металлоискателем определяют, уколоты или нет. Понимаете? Металлоискатель. Вы понимаете, что там находится, что вам это колет? Металлоискатель. То есть раз, а не пищит. А ну давай проверим. А он говорит, нет, вот справка. Не-не-не, не обманешь нас. Не пищит. Металлоискателем. Вот. То есть это вообще не медицина. Это не медицина. И не для медицинских целей все это делается. Ну вот, то есть живем в век таких нанотехнологий, робокопов, вот так вот. Но я хочу сказать, что истина вечная, любовь никогда не кончается, а брехня всегда кончается. Потому что всегда... Всходит солнце, все это видно, и все вот эти, как в фильме ужасов, солнышко взошло, и эти вампиры куда-то подевались, да, как в фильме «Ви», помните, да, там они там, ой, солнце, они не успели там, и они там и передохли там даже, да, застряли там в окнах. Итак, наступление истины. Бельгия. 31 марта, это вот сейчас. Суд постановил в течение 30 дней отменить все ограничительные меры принятия, принятые из-за всемирной страшилки. На бис. Постановил в течение 30 дней отменить все ограничительные меры, принятые из-за вот этого. Австрия. Суд Вены. Диагностика модного заболевания липовая. 24 марта, ссылаясь на международно признанных экспертов, исследования и Всемирная организация здравоохранения, суд пришел к выводу, что определение заболевания было неправильным. Все меры должны быть немедленно отменены. Все федеральное правительство должно уйти в отставку по решению суда и будет привлечено к уголовной ответственности за бессмысленное уничтожение многих источников средств к существованию. То есть блицкриг у фашистов не получился. Истина наступает. Когда Гитлер наступал, тоже сейчас вот раз, не получилось. И погнали потихоньку назад. То есть истина может противоставлять тебя многим вещам, тебе дорогим. И твое счастье, если ты носитель истины, и твое несчастье и горе, если ты думаешь отсидеться. Ведь Бог в каждом, и Он хочет, чтобы Он проявился в тебе. Потому что ты, если его не проявишь, тебе проявится дьявол. Ты просто станешь... То есть это не то время, когда можно вот те вот ура, а мы тут им поаплодировали и тоже зашли. Нет. Идет отбор, идет бой за души, за наши, понимаете? То есть истина проявится, если прояви и все. И не жди там какого-то... Это не у алтаря, это вот здесь уже полигон. Пришел. То есть многим вещам противостоять может истина. Дорогим, например. Ну, например, твоей шкуре. Истина говорит, вот я истина, вот твоя шкура. Что ты выберешь? Свою шкуру, да. Своя шкура дорога, да. Детьми можешь шантажировать, это модно. Чтобы ты против истины пошел. Ну, гораздо, конечно, легче закрыть глаза, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу. Я когда-то читал фильм, не фильм, книга, там о первых христианах. Потому что сейчас какие христиане? Сейчас они не христиане. Первые христиане были такие, там чудеса и знамения были реальные. Так там, когда находили листочек Библии, настоящий, не Библии, а Нового Завета. Библию это потом уже склеили там в России, долго боролись, сжигали. То есть Ветхий Завет ни в коем случае не хотели к Новому прикреплять. Сказали, тут то книга зверя, а это книга Иисуса, вообще никакого отношения не имеет. Но потом склеили потихонечку там. Вот. Находили от Нового Завета, ну, полицейские того времени, да, и говорили, отрекаешься? Понимаете? И вот что сейчас, что тогда, ничего не изменилось. Дьявол, надо сказать, что ты сказал, согласен. Согласен, поклонись ему. Они говорят, нет. И вот тут стоит пятеро детей. Они убивают младшего ребенка. Говорят, ну что, отрекаешься? Нет, убивают следующего. И люди не отрекались. Потому что истина, она может противопоставить себя даже твоим детям, даже твоей семье, даже вот это. И дьявол на этом играет. Каждый сам по себе, и я вас всех имею. А если каждый скажет, я за истину, то дьявол отступит от всех, и все будут спасены, и дети, и семьи. Но каждый за свое дрожит. Вот ты рискуй, а я что буду? Я ж не позабочусь, если не о своих, то... Вот такая вот вещь. Вот... А так я человек маленький, вот мои дети, моя ответственность, все на этом приехали, что от меня зависит. Вот современник Пушкина был такой Чаадаев, Пушкин о нем очень хорошо отзывается. Он пишет, прекрасная вещь, любовь к Отечеству. Но есть еще более прекрасная, это любовь к истине. Любовь к Отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к родине разделяет народы, питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур. А любовь к истине распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, приближает людей к божеству. Не через родину, а через истину ведет путь на небо. Петр Яковлевич Чаадаев. И казалось бы, вот чего этот Чаадаев противопоставляет родину истинной. И то вроде ничего, и это вроде так хорошо, да? Чё? А потому что сложный выбор. Вот один, например, проповедник, я, к сожалению, забыл, такое племя есть в Латинской Америке. Они там, он пришел проповедовать им там Евангелие, да? Они мало спят по 4 часа. Они ходят практически голиком, что-то какие-то набедренные повязки. Но никогда не ругаются, они всегда веселые, у них нет никаких конфликтов. У них нет подлости, у них, они никогда не врут. Он пробыл среди них около 30 лет. Он про них книгу написал, весь язык их изучил. И пришел к выводу, что мне нечего им сказать. Им Иисус не нужен. Но не нужен им Иисус. Так вот он предатель, получается, да? То есть вот Иисус, вот его там миссия. Он посмотрел, и истинно говорит, им это не надо. Здесь этого больше, чем у вас вот в этих вот, в черных мантиях вы там ходите. И таких примеров, много, например, вот фильм «Аватар», наверное, кто-то смотрели, да, «Аватар», да, вот там земляне прилетели, там планета, там какой-то ценный, сильный минерал, с которым можно там левитировать, вот, и все бы хорошо, да, там какое-то племя такое хвостатое живет, и вот они там им мешают. И вот один морпех, морской пехотинец там решил это... внедриться туда и по-тихому сказать, что вы, ребята, в общем, подвиньтесь по-хорошему. А нет, значит, что-то такое сделать, чтобы они их там уничтожить. И вот, и когда он там это внедрился и вынюхал там все, как они живут, то понял, что им ничего не надо, их нечего покупать, они лучше, чем люди. И он предал не какую-то свою там веру, он предал, посчитать, что человечество, да, Любовь к истине дороже. И он начал и против людей воевать, помогать, там, возглавил там, вот это восстание. Вот что такое любовь к истине? Потому что любовь к истине, она не имеет каких границ. Потому что там, вот где черное, там, там белое, вот и не перепутай. И ни родственные связи, ни дружеские связи не должны мешать истине. Истине. У меня есть вот уже три друга, с которыми я с ними дружу, но истины у нас совершенно разные. И мы это понимаем и уважаем. Они не переваривают мою истину, я не перевариваю их истину, но дружба как-то вот рядом все равно. То есть, когда слушает этот человек мою лекцию, через 20 минут прослушивания лекции, ему надо реанимация. Да, реально. Он вот так вот, это его слова. Мне надо реанимация. Говорит, я не могу. Вот это вот. Но это не мешает. Это истина. Вот это вот, ну, любовь, что ли, я не знаю. Вот дружеские отношения. То есть мы это рассматриваем как, какая разница, как там мир устроен, но вот человеческие отношения такие. Ну вот, например, я наблюдаю, то есть почему это важно, вот наблюдаю я детскую возню, вот мои там ребятишки играют, сюда приходят какие-то другие ребятишки, и бывает у них конфликт какой-то возникает, ну, игрушка там новая, которая появилась, сразу всем надо, вот, мне, вот сразу всем, вот, и я иду, и вдруг я вижу, что неправы-то мои, или один из моих детей. И я его, конечно, люблю больше, потому что я с ним больше общаюсь, я его больше знаю. Этого я, конечно, всех люблю, но этого-то я знаю как облупленного. И мне его жальче сразу, я сразу на него реагирую. Но я как-то понимаю, что если я сейчас за него заступлюсь, я погублю его. Потому что у него будет опыт, что он пошел против истины, его поддержали. И все, конец его жизни. Он потом не выживет. И поэтому под затыльника сразу ему, ты че? То есть вот эти родственные связи, потому что если ты за истину и против родственника пойдешь даже, ты его спасешь и с ним отношения спасешь. А если ты за него, а против истины, ты погубишь, потом вырастет вот такое хамло, которое против себя и пойдет уже, понимаете? Вот, то есть истина должна в первую очередь, вот, иначе вырастет какой-нибудь этот там нацик, который вообще никто, потому что без истины ты будешь никто. И потом тебе по телевизору скажут фас, и ты пошел. Они даже не националисты, они зомби вырастут. Зомби, вообще никто, пустышки полные. И ну, поэтому средства массовой информации, они вот, там идет специальное такое, знаете, не просто разврат, а обучение какой-то ненависти, какое-то хамство. Вот оскверняет. Это как мне вот спросили, а вот можно этому человеку вот такое скажу? Я говорю, скажи, если он не обидится. Понимаете, есть квалификация у человека, что ему можно говорить. Некоторым можно говорить все что угодно, они не обидятся. Некоторым надо смотреть, это можно сказать, это не можно сказать. Обидится. Потому что мы должны понимать, что истина обидеть не может. Она любовь. Если истина ты сказал, вот ты правду сказал. Правда, фактология, все, вот что не видишь, вот правда, да, вот правда. Не как ты говоришь, а вот правда. И он обиделся, значит, это истиной не является. Потому что истина – это любовь. Если человек обиделся, это значит вообще то, что твой текст до него вообще не доходит. Ему главное отстоять свою правосубъектность, что он не идиот, что он молодец, если он обиделся. Обиделся человек – это стоп. Он будет... Он твой текст даже вообще не воспринимает. Потому что любое действие, оно должно быть иметь, ну, какой-то положительный эффект. Если я что-то говорю, значит, это должно быть понято. Если я это что-то говорю, это не понято, зачем я это говорю? Более того, двойной вред. Если я говорю, и кто-то обиделся, я подумал, ну, он потом вспомнит. Дело в том, что если ты бы это не сказал, через 5 минут истина бы подошла к нему, это сказала изнутри, и он бы это понял. Но теперь ты его отбросил на полгода назад, и он будет мучиться еще полгода. Вот все в жизни вот именно так происходит. Дьявол нас, вот он до самого конца, одна женщина, у ней было... общем, ее мальчик насмотрелся мультиков, там был какой-то клоун, и потом этот клоун стал сниться по ночам. Ну, какая-то сущность пришла, вот какая-то, и он это там, в общем, плохо. И бабка какая-то там, и ничего не помогает. И потом одна бабуся сказала: значит так, есть верное средство. Идешь на кладбище. И там, бывает, раздают хлебушка, да? Слышали, да? Вот хлебушка. Вот на гробу прям лежит хлебушка. Вот. И ты должна взять этот хлебушка и дать покушать этому ребенку. Вот. И вот она взяла этот хлебушка, кусочек, идет и думает: да блин, с кладбища, с покойника. Да пусть лучше он там это... И выкидывает его. И в тот же день у него вся эта порча пошла. Если мы говорим, что... А дьявол говорит: вот только вот этим... Вот согласись, только согласись. И если не соглашаюсь в последний раз, дьявол уходит, и вот она истина, и оказывается, меня просто пугали. Просто пугали. И так во всем. То есть он будет пугать тебя до конца и говорит, что вот это, и еще, ну, если с этого не сделаешь, то так все и останешься. То есть истина не обижает, она любовь. Если говоришь правду и на кого-то коробят, ты говоришь кривду, кривду. И чем отличается правда от кривды? Практически ничем. И с одной, и с другой стороны они выглядят как правда. Но есть гелиоцентрическая система, есть геоцентрическая система. Гелиоцентрическая система. Гелио – это Земля. Вот я с нашей Земли смотрю, вот движется Меркурий, пошел, потом вот так вот делает петлю назад, пошел, ретроградное движение называется, потом опять пошел. Вот такие петли вьет. Вот. Другие планеты тоже как попало. Кто в лес, то подрала. И чтобы... И даже есть система, которая может точно писать их движение. Это сферы, то есть гелиоцентрические системы. Я видел. Это ужас. Это надо быть, я не знаю, каким профессором. Описывается сфера. Здесь вот такая сфера крутится. Здесь вот такая, здесь вот такая. В общем, черт ногу сломит. А геоцентрическая система. Представляете, вы стоите на солнышке, и вот они все по кругу идут. Никаких тебе ретроградных вот этих вещей. Она очень проста и очень понятна и очень доступна. Вот это правда. А с точки зрения Земли это кривда. Но я же по факту вижу вот эти петли, да, но это кривда. Потому что ты смотришь с точки зрения себя, собственно, эгоизма, а не с точки зрения всего. Вот и кривда получается. Очень просто. И вот эти все, которые кривду исповедуют, они говорят: ну вот же, по факту, да? Но это ж очень сложно. То есть эгоистическое – это всегда сложное, запутанное. Альтруистическое – простое и понятное. И если ты обижаешь, то значит правду даже ты не знаешь, а ты еще кому-то говоришь, и ты далек от истины. И в Ведах говорится, что у правды есть мама, доброта. Если ты не добр к этому человеку, то молчи лучше. Если, ну, не заведомо твой враг, есть что враги, то там это, там обранная речь даже бывает, если враги. А так, если просто человек. И вот чем правда от кривды отличается? У меня был случай. Был такой человек, его зовут Даял Говинда. Все, оказывается, если смотришь с точки зрения правды, все люди абсолютно уникальны. Вот этот вот человек, когда приходил, люди собирались, одно его нахождение в зале, на следующий раз половина людей не приходила. Или мне звонит и говорит: вот этот вот будет? Я говорю: ну да. А его назначили, потому что он самый умный, Веды знает. А я ж не знаю, еще только такой новичок. А тогда мы не придем. То есть он вот смотрит и своим, то есть у него очень мощный интеллект. Он там наизусть сколько всего знает и смотрит. Это не так сидит, там эти руки нельзя там в алтарь складывать. Ну, в общем, куча там правил, он смотрит на всех вот так приветствует. Все так неуютно себя чувствуют. И было собрание. И было собрание, и мне сказали отчет. Я ему сказал, знаешь что, не надо, больше не приходи. Он поставил этот вопрос, я пришел на разборку этого вопроса и сказал. Там пришел браман, приехал с Днепропетровска и сказал, понимаете, вот Бхагавад-гита, священное писание, вы же ему верите, да, и там написано, что Кришна говорит, как меня увидеть? Я самое такое выдающееся, вот что вы видите. Среди гор я самое какое выдающееся? Гималай. Вот я Гималай среди гор. Среди рыб я кто? Акула. В человеке я там талант. То есть, а говорю, вот в нем, в этом, в Даял Говинде, самое выдающееся, это его способность контролировать. Он так контролирует. Этих надо саньяси отреченных контролировать. Как на Байконуре, понимаете? А тут пришли люди с улицы первый раз, и он их контролирует. У него такая выгонялка работает. И было пару случаев, когда приходил человек и портил мне все лекции. Он задавал вопросы, он просто решил там порисоваться, и все. Я ему и так, не могу выгнать его, и все. Потом приезжал браман, и он этого брамана тоже достал, тут говорит, все, я не могу. И потом, вот этот, когда Даял Говинда пришел, и этот человек опять что-то раскрыл свой блокнот, там делал очки, что-то сказал, тот сказал два слова, тот так, как, причем не обидных слов, как корова языком, и больше никогда не появлялся. Вы представляете, какое качество у человека, божественное качество. Он может так чистить ряды, но надо понимать, куда его надо ставить, это проблема начальника, куда его ставить, понимаете? И он так возрадовался, этот человек, и говорит, обнял там меня. То есть можно сказать правду с позиции Бога, и это никогда не обидно. И это искусство. Это искусство. Этим искусством обладают только те, ну, мы никто не обладаем, обязательно, не так, так вольно, так невольно обижаемся. Те, которые с детства не врут. И в Махабхарате есть такой персонаж, который вот предан так истине, который никогда не врал. Это Юдхиштхира. Это он чем и прославился, то есть единственный, никогда не солгал. И когда он был маленький, там были два клана, Пандавы и Кауравы. И вот они, маленькие такие пацаны, их учили на военачальников, их учил один и тот же там Драмачарья такой был, учитель. Вот проходит полгода, и он, давай их экзаменовать, кто сколько там выучил, какую там таблицу умножения, кто что там знает. И вот дошла очередь до этого Юдхиштхира, а они же все цари, все до одного. И он говорит, ну а ты что знаешь? Он говорит, ну я выучил вот эту первую шлоку. Он говорит, за полгода вот это всего одно, а ну давай ложись на нары и давай его это розгой там. Бьет и смотрит, а он что-то не плачет. Потом дальше его бьет, а он что-то улыбаться начинает. Он так подумал, а ведь он вырастет, станет царем и вспомнит мне вот это дело. И так подумал, что же там было написано первое? Читает, и там написано «всегда», написано «всегда», говори только правду. И он так, опа, то есть он не соврал, что он там больше выучил. И говорит, ты всегда говоришь правду, а тот говорит «нет». То есть я сначала обиделся, что ты меня начал бить, а потом подумал, что ну, с истиной-то ничего не случится, и опять... Это. А потом перестал движаться. И он так подумал, говорит, так он больше всех выучил. Понимаете? И вот этот Юдхиштхира, он потом ни разу не лгал. Его Бог решил заставить, чтобы он солгал. Ну, это следующая там история. И тот там не совсем... И вот этот Юдхиштхира, когда они уже выросли, стали такие усатые, и определились, что они будут друг с другом воевать даже. И когда уже было противостояние, он спокойно приходил туда, говорил все, что думаешь, приглашал врага своего, вот этого Дурьотхана, приглашал, и тот ему там служил, что-то там что-то делал на каком-то вот это. То есть можно, это искусство. Когда говоришь истину, правду, никто и обидеться не можешь. Ты просто не знаешь, как ее подать. Ты никак подать, потому что ты и не видишь, как ее подать. Потому что ты видишь с точки зрения себя. Если ты эту точку зрения уберешь и будешь с точки зрения истины, все, с вопросами взаимоотношений вопрос закрыт навсегда. И будет у тебя 100 друзей тогда. В общем, сначала, очень доброта. По-другому это называется сначала ахимса, потом сатья. Сатья — это правдивость, а ахимса — это не насилие. Потому что истина никогда не насилует. Когда Бог тебе что-то говорит, совесть, она говорит всего один раз, если ты возражаешь, она больше не, как назойливая муха, не пищит. Она говорит, нет так нет, нет так нет. А дьявол потом будет доказывать, почему этого делать не надо целый день тебе. Вот так вот. Это, вот. И есть такие две притчи интересные, которые говорят, что сначала все-таки ахимса, потом сидит браман с учениками, а браман — это считается человек, который никогда не врет. Ученики, и кто-то там бежит, пробежал в ту сторону, потом бегут там с луками, копьями там. Куда побежал? И он посмотрел так на них, что-то подумал и показал в другую сторону. Ученики так: «Ал! Браман соврал, надо текать с него, какой же он учитель». И он сказал: «Сначала ахимса, потом сатья. Я просто посмотрел, что эти люди нехорошие, а тот человек, который бежал, он вроде не так лучше. И я понял, где истина. Истина на стороне того. Потому что закон, который только что выпустили, может быть не на стороне истины». Вот, и поэтому на стороне истины так. Вот, поэтому я их направил по другому пути. Или, например, еще одна история есть на эту тему, что тоже сидит этот браман, даже не браман, а такой саньяси, сидит, медитирует, и бежит корова, скачет. Вот так вот. И куда-то раз там по джунглям. Через некоторое время выбегает мясник с топором. Корову не видел. Сбежала. Я ей только хотел это на фарш пустить тут. И он так думает: так, врать мне не положено. А я ему молча покажу. И показал там рукой туда. И дальше там молится себе. А потом следующее воплощение показывается, что вот он идет, он ничего не помнит про ту корову, ничего не помнит. Идет, а саньяси вообще не положено дома ночевать. Пришли, он пришел, его там накормили, под дерево посадили, постелили, и он уснул. Просыпается от того, что жена этого домохозяина будет его, говорит: «Ты такой красивый, я тебя так хочу». Он говорит: «Ты что, с ума сошла? Ты замужняя женщина, я вообще саньяси, у меня обед безбрачия». Пошла вон она. «Нет, да никто не увидит, какой там это, давай. Он говорит: нет, уйди, свят. Она уходит, берет нож, убивает своего мужа, сокровавленным ножом, кричит: «Люди добрые, меня саньяси решил изнасиловать. Вот, муж за меня вступился, и он вот его взял и убил». Все всего встало. Ну как женщине не поверить, что она мужа своего будет убивать, что ли? Все думают: так, что ж с ним делать? А он думает: вот это я вляпался. И думает: брамана как-то убивать как-то не с руки, давайте ему руку отрубим. И отрубили левую руку ему. И вот он идет и думает: вот за что мне такое? Я ж ничего такого плохого не делал. Сел под дерево, там замедитировался, уснул, и ему такое пришло видение. Вот то, что я вначале рассказал, что корова, мясник и браман. И там ему показывают, что вот эта женщина — это та корова, мясник — это ее муж, а он — это он, вот это браман. И вот этой рукой, которую он показал на ту корову, куда она побежала, ему и отрубили. Так вот. Карма такая вот. То есть ахимса. Ахимса. Мало ли, что тебе говорят. Мы думаем, что соврать — это сказать информацию так, как это. Нет, ты должен стоять за истину. За истину, за справедливость. Потому что говорить может негодяй. Негодяй. Не надо подыгрывать. В общем, есть мелочи, к которым мы не обращаем внимания, это еще одна причина, почему люди обманываются. То есть ничего лишнего в жизни к нам не приходит, и с этим приходящим надо что-то делать. В противном случае мы уроки не получаем. И потом, когда упираемся в что-то, и мы не знаем, что с этим надо делать, а истина обитает внутри каждого, указывает нам вот этот предначертанный путь, по какому идти, что там нам делать. И вот это и есть любовь к истине. Следовать этому пути. Следовать пути. А не писать конспекты, заходить на семинары, спрашивать у гуру там каждые 5 минут, так, не так. То есть, и вообще эгоисту этого нельзя объяснить, что вот истина внутри тебя что-то там говорит, что с ней даже можно пообщаться. Эгоист просто этого не воспримет. И вот поэтому я читаю, ну вы не эгоисты, поэтому я вам читаю. Бхагавад-гита 18.61. Верховный пребывает в сердце каждого и направляет всех. Пребывает в сердце каждого, без исключения, и направляет всех живых существ, которые находятся в машине, созданной материальной энергией. Тело так называется. Комментарий. Поменяв тело, живое существо забывает о совершенных в прошлом поступках. Но сверхдуша, которая известна прошлое, настоящее, будущее, остается свидетелем всего, что делает душа. Таким образом, сверхдуша руководит всеми действиями живого существа. По указанию сверхдуши, живое существо пожинает плоды своих прошлых поступков, получая все, что заслужило. Как только живое существо переселяется в тело определенного вида, это тело начинает определять характер его деятельности. В буддизме есть более подробное такое описание. Наше тело называется прарабдха-карма. Прарабдха-карма. Прарабдха-карма является и там, где я родился, и мое какое-то окружение. То есть оно определяется уже заранее. То есть это мне надо. Для чего это надо? Потому что прарабдха-карма состоит из двух вещей. Из того, что я желал, но не выполнил из-за своей же трусости, мне дается тело, чтобы я смог это сделать. И вторая часть, я наделал долгов. Тоже из трусости. Из трусости. Потому что я свои не делал. И тогда из вот этих двух составляющих делается идеальная машина, которая в состоянии расплатиться со всеми долгами и реализовать все свои желания. И тогда я становлюсь чистым. Тогда начинается свое предназначение. Вот это прарабдха карма. Поэтому кто какой родился, это самое то. Немножко машину изменишь, и ты по этому пути уже не проедешь. Да? То есть для каждой машины там своя... То есть правильное тело у каждого. Потому что когда ты рассчитаешься, расплюешься со всеми долгами, и все, что захочешь, ты сделаешь, тогда начнется мистика. И форма твоего тела вообще тут не при делах. Мистика начнется. Ты можешь... То есть, когда ты отдаешь долги, когда ты свои желания, тут законы действуют. Но когда ты Божьи желания будешь делать, тут твоя форма тела вообще не имеет значения. Ты просто делать будешь вот так вот. Вот. Ни возраст, ни пол, ни рост, ничего не имеет значения тогда. Тогда ты сможешь. Вот так. Мне тоже нравится слава. Вот. Так, я ж не дочитал, да? По указанию сверхдуши, живое существо пожинает плоды своих прошлых поступков, получая все, что заслужило. Как только живое существо переселяется в тело определенного вида, тело начинает определять характер его деятельности. И люди уже наловчились смотреть так. Хиромантия, ага, вот машина, да, инструкция, да. Когда, что и что там. Френология там, да? Вот эти все вещи. По телу можно определить. Кстати, по желудку можно определить, что мясо для желудка негодно. Уже вот форма желудка. Форма зубов и так далее. И так далее. А нас уже убедили, что можно. Вот любое, простое же доказательство, да? Простое доказательство. Точно так же в соответствии с указанием... Один и тот же водитель в скоростном автомобиле едет гораздо быстрее, чем в обычной машине. Точно так же, в соответствии с указанием сверхдуши, материальная природа создает для каждого живого существа тело определенного вида, чтобы действуя в соответствии с возможностями своего тела, оно могло осуществить желание, которое не успело исполнить в прошлой жизни. Вот я, давайте про долги забудем, осуществить желание. А вот Шри Шопанишат, самая главная книжка ведическая, в восьмой мантре написано, человек должен постичь истинную, мы про истину говорим, истинную природу величайшего из всех, того, кто с незапамятных времен исполняет желание каждого. Вот и получается, все, что с нами происходит, мы выбираем сами своими желаниями. А истина организует нам это, считая с интересами не только нашими, но и всех остальных. Если у тебя все желания исполняются, или так, если у тебя не все желания исполняются, если есть ограничения на твою жизнь, или если они возрастают, то это означает только одно. Что? У Славик самый умный, он сейчас скажет. Что это означает?
Это означает, что у Славик самый умный?
Ну, кто смелый? Что означает, если мои желания перестали исполняться? Что означает, если мне еще все хуже и хуже?
Значит, неправильно живешь.
Это значит, возрастает страх, это возник, потому что из любого... Это знаете, как это... На машине едешь, а там женским голосом такая штука говорит, поверните направо, через 300 метров будет вот это, вот это. И куда бы я ни заехал, если даже не буду ее слушать, вот этот вот женский голос, как это называется, навигатор, да?
Да.
Навигатор. Он мне все равно говорит, куда надо выехать. И если мне все хуже, и я выйду на ту трассу, приеду в свой пункт назначения, желанное, исполнится мое желание, если я буду слушаться навигатора, куда бы я ни заехал, он меня выведет откуда угодно. Так и истина. Как бы я ее не слушался, в смысле не слушался, как бы противоречил ей, она все равно не будет говорить, ну попал туда, оттуда можно вот, вот так вот выезжать. Если мне все хуже, 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 а не лучше, 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 значит я боюсь следовать за истиной. Боюсь. Она не обязательно, если я туда заехал так, возвращаться этим же путем. Не обязательно, да? Как вот по навигатору, не обязательно. Кстати, она не повторяется.
Это да.
Истина не повторяется. Кто-то, вот есть знаменитое такое выражение, Платон не друг, но истина дороже. Такая известная крылатая фраза. Ее вообще-то авторство приписывают Аристотелю или Сократу, я вот не помню. А может и тому, и тому, но дословно она звучит вообще-то не так. Она звучит, Платон мне друг, или Сократ, Сократ друг, но самый близкий друг, истина, звучит. И там уже знали такую концепцию, что истина сидит в сердце. И в сердце есть только два, ну, таких, как забронированных места, места забронированных. В сердце есть место для моей души, то есть я, душа, бронь, и для сверхдуши. Ну, а остальных я могу пригласить. У некоторых вот, ну это слабо, конечно, если ты и Бог, и ты с ним еще не разговариваешь. То есть ближе Бога тебе нет, ну даже географически рядом. Вы вот так вот находитесь друг с другом, с Богом. Если у меня появляется какой-то друг, то тоже душа в сердце. Хорошо, у кого сердце наполнено, да? То есть не как остров. А некоторые живут как на острове. То есть. Я вот пальма и все, больше никого. Истина что-то там говорит непонятные, невыгодные какие-то вещи, да? Вот. Вот. И вот значение этого слова пишется так. Ученики, говоря о своих учителях, утверждали таким образом, что они хоть и уважают их, учителей, и ценят, однако замечают. Потому что, смотрите, Платон не друг, но истина дороже. Это ученик сказал учителю. Это не друг сказал другу, а ученик сказал учителю. То есть вообще криминал по сегодняшним меркам. Как это против учителя? Однако замечает, что при всем уважении и авторитете человека любое его утверждение всегда можно подвергнуть сомнению и раскритиковать в случае, если оно не соответствует истине. Таким образом, античные философы указывали на верховенство истины. И то же самое утверждает Бхактивинода Тхакур, вот там на алтаре у нас есть такой, он говорит, что не авторитет утверждает истину, а истина утверждает авторитет. Авторитет. И Священные Писания тоже говорят. Вот, как? Это Шри Чайтанья Чаритамрита, Мадхья Лила, 20 глава, 123-125 стих. Там написано, что истина определяется, то есть истина это положение или нет, определяется тремя вещами. Гуру, садху, шастры. И нас учили. Вот этот гуру, который тебе дает инициацию, ты должен слушать, кланяться и тапочки за ним носить. Вот это шастры, это вот эти книжки, которые написали вот это там GBC, там BBC, там вот это написали, вот что-то написали, вот там истина. И так, гуру, садху и садху. Садху это значит, вот у тебя такая ситуация, значит, какая-то есть ведическая история, где была похожая история, и как вот тот святой поступил, ну это аналогично. И вот если эти три вещи совпадают, значит ты молодец, ты правильно знаешь. Я читаю 123-125 текст, там вообще не то написано. Оказывается, гуру, это чатья гуру, гуру, это истина, которая в сердце, которая определяет, что тебе читать и что тебе не читать. И она же написана, определяет, он тебе гуру или иди гуляй. Какие бы у него погоны религиозные не были. Там написано в 125 стихе, в комментарии Прабхупады, что он определяет, гуру или нет. А не просто, а сейчас вы весь вот такой, гуру должен вот это, вот это, вот это. Нет, сердце определяет, гуру он или нет. Вот так вот в священных писаниях написано. То есть, вот истина. И где эта истина? А она сидит у тебя в сердце. Просто ты не бойся ей следовать. Когда вот побеждают родственные или дружественные связи, мы говорим, ну ладно, было бы нам хорошо. И тогда нас начинают шантажировать, потому что... В общем, что происходит? Тогда около нас образуется такой вакуум, в котором нету истины, и потому что мы ее исправили не первым номером. И мы тогда во мраке, и тогда понимаем, что без истины невозможно. Мы закрываем глаза на явные такие вещи, на явную ложь, идем на компромисс, и постепенно начинаем терять страсть. Мы начинаем слабеть, у нас пропадает тяга к истине, мы уже не возмущаемся ничем. Нас уже можно ездить, нас уже можно стричь. Почему? Потому что мы потеряли любовь к истине. Страх возрастает, соответственно, эгоизм возрастает, мы уже сами начинаем лгать, сами превращаемся вот в это, и все больше, больше, больше запутаемся во всевозможной лжи, потому что сами уже поступаем не идеально, нам надо как-то скрывать, нам уже как-то стыдновато, что мы не такие вот уже мачо, как раньше были, ничего не боялись, а сейчас что-то побаиваемся, раньше с молоду, а сейчас нет. Почему? Потому что мы отошли от истины, сами начинаем врать, 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 и все по нарастающей. Ну и, конечно, самая гнусная ложь изо всех лжи. Лжи много, научная, популярная, это... политическая, но самая гнусная, конечно, ложь это религиозная. Самая гнусная ложь. Потому что это человека просто нагибает, ну, просто рассказав что-то ему с воздуха. Вот так вот. То есть просто циничный обман. Ну, например, самый такой интересный пример был такой Хасан ибн Саббах. Ну, это мусульманство, да? Оно же вышло с христианства. И вот там один англичанин, когда приехал, он поразился, какую власть этот Хасан ибн Саббах имеет. Он просто хотел ему показать, ну, насколько ему верят люди. Его считают воплощением Бога. Они там вот так вот сидели, и огромные стены крепостные, и там стражники. И он просто говорит, вот смотри. И так и стражники смотрят на этого Хасана ибн Саббаха. И он так вот сделал так, и 5 стражников кинулись в пропасть насмерть. И они считали, о, как им повезло, теперь они прямо в рай попадают. А знаете, почему такая была штука? Просто обман. Брали, во-первых, юношей таких крепких, с интеллектом, подмешивали им какой-то там, какую-то наркоту. Они так попадали в беспамятство, потом их отводили в специальное место в дом этого Хасана Сабаха. Там были женщины, специально подобранные, там станлы ломились, там был виноград, там было все вот это, в общем, рай. Эти гури им пели и сказали, вот, мы тебе показали, если будешь служить Хасану ибн Сабаху, сразу попадешь сюда. А под этим, под наркотой, это все как-то, ну, удесятеряется, смотрится по-другому. И вон там вот так вот, потом мы еще домешивали, чтобы его там рубануло совсем. И он просыпался и понимал, что этот мир вообще не интересный. Вот там было. А покупали это на что? На материальные вещи. Неинтересно. И вы думаете, что вот это вот Хасаб им Сабах, и он там свергал правительство, их называли ассасины. Это государство ассасинов, да. Вот. Один мой знакомый поехал во Вриндаван, приехал сюда и сказал, я ненавижу Запорожье. Почему? Потому что там работать не надо, тебя накормят, там просад, там Хари Кришна. Чем это тебе не ассасины? Вот такие же самые. А я люблю Запорожье, я люблю другие города. И мне неинтересно ни разу во Вриндаване, меня 4 раза бесплатно туда приглашали. Что я там буду делать? Вот наслаждаться, как вот эти ассасины, вот эти кандидаты, да, на убийство. Я знаю, что мне здесь надо делать. У меня есть истина, она мне говорит. И во всех религиях так. И Бхактивинода Тхакур пишет в этой своей Бхагавата Пуране. Он говорит, вот это весь Шримад Бхагаватам, ну да, очень хорошее эти художественные произведения, но к истине не имеет отношения никакого. К истине имеет отношение отношения. Отношение к родителям, к детям, к друзьям. Потому что вы думаете, вы так относитесь к родителям, детям, к друзьям, вы так относитесь к Богу. Есть. И он чуть-чуть рассказал, как, когда и кто написал эти шастры, чуть-чуть какая была настоящая история в 15 страницах. А дальше он написал, какие отношения с Богом. Он говорит, вот это главное. И тогда вы будете делать эту историю, а не читать какие-то сказки-рассказки. Вы должны делать историю. Потому что истина действует через живых людей, не полумертвых. Через полумертвых действует процессом манипуляции ложь. Она воздействует через любовь. А потом она через этих людей двигает вот эту всю историю, все это мироздание. Вот. Очень люблю я Запорожье, потому что когда ты с истиной, все тебе интересно, да? Ты не просто как под каким-то кайфом, ты видишь глазами истины. Глазами истины все прекрасно. Сатана тебе расскажет, что это чуть неправильно. Вот. Но зато я не люблю, вот есть у Высоцкого песня такая, я не люблю, когда что-то через спину смотрят. Кто-то помнит, да?
Стреляют
в спину, тем более, когда в упор, да. Вот я также очень многое не люблю. Я не люблю мистификаторов, которые засели в этой Мекке, в этом Вриндаване, в этом Риме, Иерусалиме. Вот эти религиозные шарлатаны. Вот этот огонь вот этот, который не обжигающий. Да этот огонь уже давно получен, ну, наукой. Да, одно время там в Мекке висел гроб железный этого самого пророка Мухаммеда. Но потом, когда люди узнали, что бывают магниты, теперь он что-то не висит, а лежит на земле. А раньше висел, потому что технологии у элиты идут немножко впереди. И с нами они не торопятся действовать. И также вот этот вот необжигающий огонь. Сейчас он получается, ну, в гараже может человек с мозгами сделать его, этот огонь. А там вот и огонь, и только у православных у него зажигается, у православных священников, понимаете? А вот у этих не зажигается огонь. То есть все, это религиозные шарлатаны, и вот именно они отворачивают людей от истины. И очень обидно, когда человек приходит, вроде как к Богу, там про Бога говорят, потом сталкивается с шарлатанами, и потом пфу на эту религию. Причем тут эти шарлатаны, да истины, они вообще тут ни при чем. То есть сегодняшняя ложь возведена вообще в ранг искусства. Вот посмотрите, там фотошопы, да, можно сделать снимок такой и шантажировать потом. Вот я там был, вот я был, вот на пирамидах был, а я там не был. А можно сделать фотошоп. И не отличишь. Или снимают художественный фильм, показывают в новостях, как документальные хроники, как весь Майдан и все, что после было, да. Это просто показывали кино. Выдается белое за черное, черное за белое. Вот. Я не так давно слышал такую, я просто терпел, думаю, когда это договорится, что вот солнечные натуры — это черные вампиры, оказывается, да. Солнечные, а вот лунные — это белые, пушистые, самодостаточные. Это вообще, я считаю, это ненавязчивое истребление славянской культуры. Где солнце, где луна? Солнце всегда дает свет, и оно черное, здрасте. Ну с чего? Это чтобы в это поверить, это надо, сколько в жизни надо соврать, чтобы в это сразу поверить сходу, раскрыв рот. Я как только... Вот. И где солнце? Солнце — это звезда. Это звезда, вокруг крутится планета. А луна — это маленький спутник, который крутится вокруг маленькой планеты. И это ставится на одну доску. Вы что, ребята? Нет. И говорится, ну, бывает и это, бывает и это. Бывает вот такая ориентация половая, бывает такая. Разве можно? Нет, бывает только такая ориентация. А это все извращенство, и надо это лечить. И вот эта вся эта лунная такая целая там династия, это ну, уроды, которых надо лечить. Она такая самодостаточная, такие хорошие, а вот эти вампиры, солнечные да вампиры, да они только дают свет, как они могут быть вампирами? Посмотрите фильм ужасов, там где вампиры, там луна везде рисуется, да?
Но,
да, и вообще вот эти сказки тоже рассказывают. Сказки, да я читал эти сказки Пушкина, извините, читаешь сказки Пушкина, это во мне что-то тут торкается, и я вот этот балда, вот это вот, или там поп, сразу все понятно, то есть образы. И имеется наглость говорить, что вот это образное мышление нам сейчас берется и так препарируется, что... Балда — это вообще вампир, поп — это вообще такое. То есть такое ощущение, что вот были живые люди, а мне просто тошнит с этих сказок. Это не образно, это уничтожение образного мышления. Это просто мне трубу подсовывают вместо живых людей. Как это там вот эта сказка о царевне, семи богатырях, да. Вот царь, оказывается, пошел, то есть я думал, царь, герой, пошел, любит ее, какая разница, что он далеко, если я люблю жену, и она далеко, все равно я ее люблю, какое расстояние. Нет, он такой вампир, и он питался своей царицей, питался. И вот когда пришел, она померла, ему вот питаться стало нечего, надо срочно жениться. Вот такой, ну что за бред? А где любовь, где подвиг, где это все? Где это все? Берется верхний план, срезается, остается один это, как это, патологоанатомический материал, и это нам вскармливают. То есть есть сказки, настоящие сказки, вот когда была декоммунизация, вот это, многие названия отменили, многие сказки запретили, там Карлсона запретили, Незнайка на Луне запретили. Потому что там капитализм показан в соответствии с социализмом, там вот разница, да, на Луне. Мы сейчас на Луне живем, понимаете? Вот как Незнайка попал, говорит, что деньги платить надо, да? Раньше все бесплатно было, да? Вот. Но этого мало. Даются новые сказки, где вот эти со странной ориентацией, они уже герои, вот этот принц влюбился в этого принца, и это детям вскармливают. А есть такие сказки, которые не устремить, давайте их препарируем. Пушкина сложно истребить, давайте мы их это расскажем по-другому. Вот. кто сразу это не понимает, задумайтесь. Кто сразу этого не понимает, задумайтесь. Потому что, ну, истина, она по-другому. Вот дети, которые не успели много наврать, они понимают сразу, когда читает «Три мушкетера», говорят, а что ж там такого героического?
Три алкаша.
Да, во-первых, это дерется просто этот Д'Артаньян. Во-вторых, он это соблазнил замужнюю женщину. Там, и за что? За какие-то там шашни, защитил шашни этой короли, царицы там, с этим, с лордом, да, и где тут это? То есть это все неправильно, но главное, что он крутой, понимаете? Где? Говорит, а что там? Что там интересного, да. То есть дети понимают, а взрослый читает, говорит, Д'Артаньян, ну да, ну дружба у них, вот дружба была у них. И все, а все остальное, так... А к чему эта дружба служила? Чему эта дружба служила? Она что, правому делу служила? Все развращено. Вообще ощущение таково, что вот это вот, вот это труп, и там чисто вот такой интерес. Вот все вампиры, и ты должен знать вот эти персонажи сказок, выйти, посмотреть, определиться, что ты за персонаж, вот эта заячья, вот эта позиция, да? Вообще это доктрина Алена Даллеса в полный рост. Я хочу зачитать. Алена Даллеса, доктрина, знаете, да? Он пишет после войны сразу. «Мы бросим все, что имеем, на одурачивание людей. Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их социальную сущность. Все будет изображать самые низменные человеческие чувства. Мы будем поддерживать художников, которые станут насаждать культ всякой безнравственности. Честность и порядочность будем осмеивать, и они превратятся в пережиток прошлого. Все это мы ловко и незаметно будем культивировать, и все это расцветет махровым цветом». Вот.
Круто.
Сначала надо развратить людей, а потом обмануть их вообще не проблема. Вот так от истины уводится. И вот это сказочки, то же самое. То есть они идут широким фронтом во все. И поэтому нам надо, ну, не то чтобы быть бдительными. Не надо быть специально бдительными. Бди за собой. Не бди, как тебя там это, обманут или не обманут. Сам не ври, и ты эту ложь просто будешь видеть. Она будет просто, истина будет работать за тебя. Вместо тебя. Она будет защищать тебя. В Писании говорится: горе тому, кто называет добро злом, а зло добром. Так мы вот в этом горе живем сейчас. Особенно последний год, потому что эта ложь стала очень наглой, особенно и агрессивной. И некоторые не хотят сдать так далеко и много, и говорят, там мы вне политики, как там говорится, меньше знаешь, крепче спишь, да? По-моему, так. Да? Вот. И с такой философией у людей очень скоро возникают вопросы. Они тогда начинают искать гуру. И когда им гуру говорит, что ну вот так надо делать, они говорят, нет-нет. Они ищут гуру, который скажет им безопасный вариант, потому что люди ищут не истину, а подтверждение своих решений и доводов, выводов. А их выводы и решения... Где бы безопасней, потому что они уже пропитаны страхом. Потому что соврать, это уже все. Соврал и уже думаешь, как бы не рассекретили. Да, вот отсюда появляется страх. И поэтому вот ведическое знание четко говорит на этот счет. Потому что сейчас очень много людей гораздо давать советы и, там, и за деньги, например. Да. И на этот счет ведическое знание говорит четко, что лечить болезни, давать знания, и говорить о Боге за вознаграждение, за зарплату, за деньги нельзя. Если ты получишь знания о Боге за деньги, за пожертвование, за что-то это, или вылечиться за деньги, ты не вылечился, ты знания не получил, ничего. Эти вещи даются бесплатно. За технические вещи, за здоровье, потому что эти все три вещи связаны. Здоровье тебя тормозит, если ты погряз во лжи. Чтобы ты дальше туда не нырнул. Твоя болезнь — это поплавок, который не дает тебе утонуть дальше в ложь. Ты раз понял, разобрался, выздоровел. А так, вот тебе таблетка от этого, вот тебе таблетка от этого. Нет. И поэтому врач рассказывает, от чего эта болезнь? Иди с мамой поберись, или ты это вот на того разозлился, а зря, или хватит уныния, давай руки, ноги в руки и работай там что-нибудь. Ну что-то такое делать, да? Вот. Например, как вот, что такое врач? Например, вот у меня болел зуб. Я пошел к врачу. Врач, а вот вы, наверное, знаете, это Леша знаете, да, он сказал, а он специалист по этому, что от чего болит, значит, печень, значит, злишься, значит, почки, значит, боишься, головой стукнулся, похвастался, там левая грудь у женщины, это там дети, там правая, там муж, там, и тогда, какой зуб так, тук-тук-тук-тук-тук, мама, что тебе с мамой, я говорю, не знаю, звони маме, я звоню маме, мне зуб выздоравливает. Ну, долго с мамой, ну, мама в России живет, долго не звонился, просто созвонился, все, решили вопрос. Нет, этот зуб, я вру, не то, что он выздоровел, его вылечили, а так меня лечили, я приходил, а он что-то болит, врач не может найти причину. Когда я позвонил маме, опять пошел туда, он говорит, а, вон там осколочек. То есть врач не мог увидеть этот осколочек, он его вытянул, и все прошло. Понимаете? Вот это настоящий врач, который говорит, причину я ее исполняю, а оно с Богом связано, то есть с отношениями. И если я за это буду получать деньги, я буду, то есть истина будет зависеть, я буду думать так, надо же сказать, чтобы ему понравилось, иначе денег не даст. Вот. И буду, значит, искажать истину. И поэтому я должен жить на свои заработанные, но это моя деятельность. Не должна экономически меня поддерживать. Тогда истина будет...
Ну,
интересно. Да, я даже не буду стараться ему понравиться. Да, то есть это закон. Но мы сейчас видим, что все... Кстати, это касается психологов, это касается астрологов, то же самое. Все, что получено за деньги или вы заплатили, все это испорченное знание не будет работать. Это получается даром.
Там поболтайте.
Нет, там истина разносится, там вот. Да. Вот. Иначе истина не будет таким гуру открываться просто. И он будет просто лгать. Он будет знать все. Но будет как-то это не в тему говорить, не поможет. Торговцы истины. Истина не торгует. И тогда сказал Иисус, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. И познаете истину, и сделает истина вас свободными. Так получается, чтобы быть свободными, у вас есть кто-то, кто не хочет быть свободными? Есть кто-то хочет, кто быть в рабстве? Никто не хочет, да? Точно, да? Тогда слушайте. Это такой маркетинговый ход, чтобы вы слушали. Вот, внимательнее. Получается, чтобы быть свободными, необходимо познать истину. Вот еще из-за чего. Как познать? Пребывать в его слове. В каком слове? Что значит пребывать в его слове? Он тебе сказал, и ты, ага, да, я помню, даже записал сюда. Нет, ты пошел, и ты пребываешь в его слове, ты делаешь это, что он тебе сказал. Но для этого надо ликвидировать собственную трусость. Это единственное, что мешает. То есть трусость, она обычно прикрывается философией. Почему так надо, а может погодя, а может на завтра. Вот. Пребывать надо в его слове, надо жить. Облегшись в это слово, самим стать словом, и слово стало плотью. Это говорится, слово стало плотью, но стало у тебя плотью, ты пошел это начинаешь делать. Начинаешь это делать. Вот. То есть не знать и помнить наизусть слово, а пребывать, жить по слову. Только познавая истину, ты можешь быть свободен. От чего свободен? От всех видов рабства. От всех, вот все, что можно придумать, какой вид рабства, ты свободен. И тут возникает проблема номер два. Я же привык быть в рабстве, да? Когда вот согласно статистике, если человек там больше 25 лет в тюрьме сидит, он не хочет выходить из тюрьмы. Не хочет, он боится. Он там привык, там пайку вовремя отдают, он все там это знает, он там уже какой-то авторитет может быть. Во всяком случае, его, ну, если он не умер за 25 лет, то к нему уже привыкли. И охранников он это знает, этих всех, понимаете? И человек, который получает свободу, говорит, ой, а что ж мне с ней делать? С ней же надо что-то сделать. Ведь свобода это не от чего-то тебя загораживает, она для чего-то тебе дала, тебе надо что-то делать. Вот в системной тюрьме было как-то там поспокойнее, все определено. Да, а теперь определять будешь ты. Теперь ты будешь писать историю. Теперь мир будет двигаться с тобой, ты становишься движком. Нужна тебе такая свобода? Подумай. Да. Да. И это тогда пахота. Такая пахота, которую этот самый материалист не выдержит. Он смотрит и говорит, нет. И когда человек, который начинает через него истина, он думает, ну это жить так нельзя. Ну по-другому жить я уже не хочу. Это выдержать невозможно. И чудеса уже тогда начинаются. Он на физиологическом уровне понимает, что так жить ну, невозможно. Невозможно это все вынести. Вот. Вот. Ну, а мы строим из себя таких наивных. Ой, я и не знал. А может, ты не хотел этого вообще знать? Не хотел видеть, да. Вот ничего не вижу, ничего не знаю. И, соответственно, ничего никому не скажу. Дело в том, что вот мы так много говорим об истине, такая сложность. На самом деле, абсолютно нет никакой сложности видеть, где ложь, а где истина. Сложно за нее стоять. Видеть, где брехня, а где правда, вообще не проблема, ни для кого. Вот стоять за нее сложно. Помните, как голый там король, да? Все взрослые видели. Ну все же видели, да? Ну сложно королю сказать, что он голый. А маленький мальчик не знал. Его не научили там почтению, он сказал, ты голый же, король, все, ой, да, обрадовались. Главное, что кому-то надо начать. Потому что, опять же, вот невыгодно. И вот это начинается с другой стороны. И я опять напомню, что истина, когда говорит, она всегда обращается исключительно к тебе. Когда сказал с другой стороны, все кажется, она уже с другим разговаривает, и ты свободен. То есть, свободен. Идешь путем любви, находишь истину. А находишь истину, получаешь жизнь и свободу. Сначала жизнь, потом свободу. Надо объяснять в таком порядке или нет? Не надо, да? Потому что вот ребенок рождается, жизнь получил, да, а свободу получил, ну нет еще, не получил. Свободу потом. Свобода – это истина. И вот свобода – это какая-то независимость. Я зачитаю 18.78. 18.78 – это самый последний текст Бхагавад-гиты. Это самый последний уже. И более того, это не самый последний текст, это комментарий к этому тексту. Это самый край комментария. И зачитаю я его не с синей Бхагавад-гиты, которая уже изменена, где там написано, что естественное состояние человека – это попадание какого-то Хасана ибн, как его там, в рай. Там написали, что естественное состояние человека – это попадание в сферу наслаждения. Вот сейчас так написано, и сейчас так всех обучают от их. А было написано, естественное состояние человека – это радость от своего могущества. Сейчас я зачитаю, почему. Пользуясь своей независимостью надлежащим образом, то есть свобода – это в чем-то независимость. То есть независимость у нас уже есть. И за нее не надо бороться, она уже есть. И не потому, что в Конституции написали, она и без Конституции есть. Надо ей начать пользоваться. Пользуясь своей независимостью, надлежащим образом, живое существо попадает в непосредственное подчинение к Богу. В непосредственное. А там написано в этом тексте, что такое быть в непосредственном подчинении? Он говорит, я повелитель мистиков. Когда через тебя будет идти мистика, и никакой дьявол, и никакая полиция, и никакие власти против мистики, там только технологии, а тут мистика бессильна. Попадая в непосредственное подчинение к Богу. Таким образом, живое существо достигает своего естественного состояния, дарующего радость в могуществе. А кто не достигает могущества? Могущество. Скажите, кто не хочет могущества? Да ребенок хочет могущества. А если переходной возраст, он так хочет могущества, так хочет как-то выделиться, да? И взрослый человек так хочет выделиться. Если ничем не хочет, не может выделиться, то я патриот. Если ничем не может выделиться, так я умнее. Вот. И друг перед другом что-то доказывает, и они не за истину, а кто умнее, понимаете? Могущество, хоть как-нибудь доказать свое могущество. Так почему? А почему так люди хотят своего могущества? Потому что им оно положено. Но положено так, что действительно что-то сделал. Надо что-то сделать, а не просто доказать. И тогда твое дело докажет, что ты действительно могущий. 18.78, тот же самый текст. Поскольку живые существа относятся к промежуточной энергии, они склонны взаимодействовать либо с материальной энергией, либо с духовной. Так как живое существо в своем первозданном состоянии есть чистый дух, то правильнее будет взаимодействовать с духовной энергией. То есть правильнее будет идти к своему могуществу, а не к наслаждению. Наслаждение так прилепится к материальной энергии. И вот я уже такой ассасин там, да? И мне там это гури и все такое. Вот это материальная энергия. Пользуясь своей независимостью надлежащим образом. Что такое надлежащий? Надлежащий — это я дух. Надо понимать, я дух. Слушайся духа, значит не бойся. Значит не бойся. Живое существо попадает непосредственно в подчинение. Таким образом живое существо достигает. Достигает. Надо, оно вот так не лежит. Надо его достигать, оказывается. Понимаете, к истине как идем? Надо что-то сделать. Не побояться. Своего. Своего, это будет мое, естественного, это естественно, это не извращение, не какой-то не подвиг, а это нормальное состояние. Наше мистическое могущество — это нормальное состояние, здесь пишется, в дарующем радость могуществе. Это самые последние слова Бхагавад-гиты, самые последние, дальше уже ничего не написано, все. Итак, ложь манипулирует полумертвыми людьми, которые в страхе от ответственности, они боятся любой ответственности. А истина, она не манипулирует, она воздействует. Она как торг на тебя, и ты раз включился, воздействует на живых через любовь к истине. И они начинают любить эту истину, а потом она воздействует через этих живых людей на все мироздание. И истина никогда не оправдывается, она никогда не обороняется, она что делает?
Наступает.
Она наступает. Вопросы?
А вот у человека есть такое состояние, когда вот мороз, говорят, по коже идет. Это с истиной как-то может связано быть? Или есть? И куда фразу сказать, что ты сделал, или что-то, ну вот.
Или это не... Может.
Типа ответ, что он прав, да, в этот момент?
Ну.
Какая-то фраза, глухаш. Как трепет какой-то, да?
Да.
Значит, ты в точку попал.
Все, что с нами происходит, если с нами ничего не происходит, ну так не бывает. С нами происходит либо плохое, либо хорошее. И оно может быть либо мурашки, либо похолодело, либо я разгорячился, либо что-то как-то холод в груди, либо что-то. Мы, кто не идет вниз, идет вверх. Всегда что-то происходит. И мы чувствуем, что это хорошо или плохо. Мы это как-то чувствуем, ощущаем. То есть мы ощущаем всегда соприкосновение с истиной, с большой буквы, и эта истина не... Но вопрос вообще не стоит, что есть истина. Вопрос стоит, кто есть истина. Кто есть истина? Если у тебя истина для тебя что, то мне тебе жаль. Вот этого что очень там много. Кто истина? Есть ли у тебя с ней отношения? Вот если у тебя есть с ней отношения, тогда все в порядке. Вот. И есть не истина, дьявол, отец лжи. И вот соприкосновение с дьяволом тебе просто плохо. Тебе просто плохо. И мы это ощущаем как-то. Вот. Ну, дьявол лично к каждому не приходит. Вот истина приходит лично к каждому. Дьявол посылает своих этих бесенят. Вот. И я как-то рассказывал, как бесов надо изгонять. Сколько раз мне не хочется даже повторять. И вот когда ты его изгоняешь, ты прямо это чувствуешь, что твое тело, и каждый чувствует по-своему. Вот вы задали вопрос, как это чувствуется. У одного, когда бес уходит, у него там один там гавкает, один там вот так вот колотит, а другого приятно становится, третий там смеяться начинает, вот так вот. Вот по-разному происходит. Ну, наверное, потому что каждый как-то по-особому кинул эту истину, и значит, какой-то особый бес вселился, и когда он выходит, ну, разные вот эти вот проявления происходят. Ну, как болезни проходят, да, и они же по-разному проходят выздоровление. Для одной болезни, чтобы прошло, надо температура, например. Для другой, там, чтобы вот колотило вот так вот, вот такие вот непроизвольные движения делал. И не надо их останавливать. Ну, все? Ну, раз все, что еще? Тогда... Когда мы закончим?